Сегодня мы пятый раз встречаемся, да, кажется? Пятый? Я уже что-то не хотел. Да. И когда приехал, я же вам говорил, я ничего не готовился, я не знал, что буду говорить, и потом как-то темы возникали. Я потом взял и посмотрел, и вчера я думал, вчера ко мне пришла тема, а вот это вот, что, ну, Бог, да, что вот Бог. И думаю, ну, что может быть сильнее этой темы? И думаю, а ставлю я ее на последний день. Но Бог мне не дал ее ставить на последний день. И мне стало так обидно, что вот после вот этого пика что-то вот ниже говорить как-то не хочется, да? Вот. Я так подумал, вот посмотрел эти темы, которые были. Сначала там похищение эфира, это что-то про разум, потом там вот красиво жить, потом там про здоровье, что, чтобы здоровой была жизнь, и потом воплощение Бога. А что же говорить? И мне пришла тема сегодня утром, которая сильнее, чем вот это. Как вы думаете, что может быть лучше, чем быть Богом? Ого, кто-то догадливый. Ну, почти. Любовь. Вы что, забыли, что ли? Любовь. И сегодня тема называется «Это странная, ненормальная любовь». Потому что если любовь нормальная, это, знаете ли, не любовь. Это что-то фарисеи придумали. Просто правильность. Тема будет «Это странная, ненормальная любовь». И все ачарьи приносят, они приносят не знание, они приносят любовь. Знания сами по себе ничего не решают. Ничего нельзя знаниями решить. Знание, вот я знаю, что пить, курить нехорошо, а не могу. Понимаете? И что мне это знание что-то дает? Не дает. У меня был один человек, который там у нас такой городок Энергодар. Вот он пил, не мог остановиться, ЛТП и все такое, но потом его жена бросила. Чуть-чуть в последнее время на мужей бросают это наоборот, как-то раньше наоборот было. Вот. И двухгодовалого ребенка сразу бросил пить из-за ребенка. Из-за кого-то. Вот. Это сила любви. Это не просто ответственность. Человек пил, у него никакая ответственность. Потому что он любил, не то, что он такой любвеобильный, но своего сына-то он любил, понимаете? Никого не любил. Все критиковал, а свое дитё любил. И эта любовь его исправила. Знание не исправляет. Знание не исправляет. Итак, это странная, ненормальная любовь. Сверх нормы, значит, ненормальная, сверх нормы. Сверхправил, паракия раса, это то, что принес Шри Чайтанья Махапрабху. Иисус тоже принес именно паракию расу. Все говорят, о, Иисус там вот это, он паракию расу принес, поглубже копните. Это же межконфессиональные вот эти вот, кто из нас там круче, то же самое. Могущественная, не просто вот без правил, что хочу, то и делаю. Могущественная, потому что... Что хочу, то и делаю. Если я не буду могущественной, я не смогу, что хотеть, то и делать. Правильно? Любовь могущественная. И в чем ее могущество? Она может делать то, что без нее сделать нельзя. Ну, например, что такое любовь? Почему мужчина любит женщину? Потому что она вообще на него не похожа. Вообще не похожа. Ни по одному параметру. Любовь возникает, любовь клеит несовместимые вещи. Это любовь. Есть там дружба, есть всякие вещи. Вот чтобы там в стык там подошло что-то и все такое. Любовь делает разное клеит. И этот мир состоит во всем многообразии, и он какой-то склеенный, как говорят, гармоничный. Все, что тут сделаешь, там как-то аукнется. Только потому, что этот мир исполнен любви. То, что мы это не замечаем, это у нас нет источника. Мы ходим по ноздри в этой любви, но любви сами не очищаем. Потому что любовь это не то, что приходит снаружи. Любовь это то, что приходит каждому изнутри. Не надо ее искать. Она в тебе уже сидит. Ты просто не исполняешь ее. Ты ищешь какие-то там знания. Вот этот источник любви есть. И источник любви это и есть источник жизни. Источник жизни. Вот я в прошлый раз говорил, что если человек там дышит, говорит, даже умно говорит, и там шевелится как-то, ну, не надо считать его что-то живым, потому что самое главное в жизни – это жизненная сила. Есть ли у тебя эта сила что-то делать? Сила – это значит, ты вообще воздействуешь на окружающих или нет. Прабхупада говорил, если человек никого не любит, считать его мертвым. Это его слова. Все правильно делает, считать мертвым, если он никого не любит, считать мертвым. Так ли это? Да, потому что мир устроен так, что такой, какой я, больше нету. И мне приходится с кем-то клеиться. И любовь это единственный клей, который меня с кем-то может склеить в каких-то отношениях, по работе, по семье, по каким угодно отношениям, чтобы мы вместе что-то сделали, нужна какая-то любовь. Иначе будет просто ненависть, несовместимость, отторжение, недовольство, войны какие-то будут. Вот. То есть она просто необходима как условие для жизни. Почему? Потому что ну, две снежинки одинаковых не найдете, тысячи снежинок. Вот поймаете, сфотографируете и не найдете двух одинаковых. Так это снежинки, вообще примитив, которые образовались пока летели. Человек там 9 месяцев образуется там в утробе, там, понимаете, это более сложное по образу и подобию. И люди говорят, ну все одинаковые, разбили, вот сангвиники, холерики или по знакам зодиака, не-не-не-не-не-не-не. Нет, не все так просто. Только любовь, в общем, спасение. Жизненная сила возникает именно из-за того, что нам удается вместе что-то сделать с непохожим на меня. Это как плюс и минус, буквально противоположный. Короткое замыкание. Аннигиляция. Слышали такое слово? Что, вы что, не знаете аннигиляция? Когда материя и антиматерия. Ну, фантастические фильмы никогда не смотрели. Вот есть материя, вот антиматерия. Есть вот протон, а есть антипротон. Если они сталкиваются, пых, и ничего нету. Материя исчезает. И материя, и антиматерия исчезает. Получается чистый дух. Когда противоположности... Им удается о чем-то договориться и вместе что-то сделать, чистая материя просто исчезает. И они тогда замечают, что-то есть не хочется, спать не хочется, что-то дело клеится, какие-то мысли идут. Они становятся чистым духом. Вот и все. Вот и все. Мы же ищем похожее. И вот этот вот гомосексуализм, это чистейший материализм или демонизм по-другому. Потому что, ну, все понятно, одинаково, договориться легко. Не надо ничего клеиться. Там этого клея нету. Это все вырождение. И, ну, статистика такова, что есть даже гомосексуалисты, имеют детей, но потомства у них вообще никакое. Статистика огромная. Я много раз слышал, что вот вроде рожают, а ничего. Итак, аннигиляция. Ничего не остается от материи. Ничего. Остается только, все переходит в дух. И в любви противоположности, то есть в материи противоположности враждуют, а везде одни противоположности. Никто ж никого не похож, всегда что-то найдется, да, и всегда будет вот искрить. И в материи, на материальном уровне, любви нет, вот и материальный уровень, не клеится, значит, что будет? Война. А, как сказала... Как же ее женщина такая, Марлен Дитрих, по-моему, что в любви невозможно отличить победу от капитуляции. Представляете? В любви, да? Ты вроде и победил партнера, и вроде бы ему сдался, да? Любовь. Одним словом, самые, что так вот словами, вот членораздельной речи, невозможно рассказать, что такое любовь. Можно говорить, говорить, говорить. И мне запомнилась одна фраза, что самые острые приятные ощущения, вот если сказать, что когда на меня любовь это нахлынула, это означает вообще ничего не сказать. Самые острые приятные ощущения. На грани жизни и смерти буквально. Вот. И давайте почитаем, что такое любовь. О ней можно много говорить, но оказывается ничего только сказать нельзя. Ну, нельзя сказать. Можно приблизительно сказать. Можно только сказать, что любовью не является. И вот в Библии есть такое подтверждение, в 13 главе там апостол Павел рассказывает, что вот это не любовь, вот это не любовь, вот это не любовь. Без любви его вообще не себя ничего не... Да, не представляете без любви. Я сейчас зачитаю эту как так сказать, каноническую такую одиозную главу. Итак, послание Коринфянам святого апостола Павла, глава 13. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, о любви, ангельскими голосами, о любви не имею, я медь звенящая и кимбал звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Если мне кто-то говорит... Вот влюбились, и 3 года любили, а потом любовь куда-то ушла. Я говорю, у вас любви не было. Любовь никогда не перестает. Вас по карме соединили, вам просто было удобно и комфортно некоторое время. Любовь настоящая никогда не перестает. И я не перестаю утверждать, что любовь приходит только к героям, к простым людям. Моя хата с краю. И ты влюбился, это похоть, это вожделение, это просто химия в крови, это конечно, прекратится. Настоящая любовь не положена ни героям, не положена. Потому что любовь, она ж отсюда идет, а не оттуда. Что бы тут ни случилось, она никогда не перестает. Герой это, который ненормальный, потому что герой, сама любовь-то, она ненормальная. Она против всех правил. И теперь прибывают сии 3. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И любовь это, Шьяндок я Упанишат говорит, это и есть та жизненная сила. Жизненная сила – это энергия, когда вот есть какой-то плюс-минус. Когда Господь для какого-то дела сталкивает противоположности, там начинает гореть дуга такая, понимаете? Такой движок начинает запускаться, какая-то ядерная сила, которая не требует подпитки оттуда и от какого-то энергии еще. Вот. Для этого, для своих планов будешь работать... Брать энергию откуда-то. Вот. 9 плодов Святого Духа возглавляет любовь. Любовь от греческого, кто-то знает как? Агапе, да? Настоящая любовь. Там вообще-то 3 говорится, но настоящая агапе. Самопожертвование вообще. И любовь это глагол. Любовь это не состояние, а любовь это действующее. Вот феоктист Феофилакт Болгарский в своем толковании объединяет 3 первых дара. Любовь, мир, радость. И дальше говорит, любовь есть корень всех благ. Корень всех благ. За ней следует радость, потому что любящий всегда радуется. Всегда, потому что, почему? Его радость не от ублажения плоти, а от могущества. Его радость не зависит ни от чего. Любящий всегда радуется, это признак. А что такое радость? То есть это нечто, вот есть актив и пассив. Все, что материальное, говорится про любовь, про радость, про умиротворение, про все вот эти дела, все, которые мы считаем духовные слова, подразумевается какой-то пассив. Когда в духовном те же самые слова означают актив. Актив. Что такое радость? Радость от греческого, знаете, как называется? Чара. Интересное слово. Чародейство. Радость. Когда я радуюсь, я что-то делаю в своей радости. Радость — это значит, что у меня там что-то работает. Радость по-христиански называется добродетель. Радость — это штука такая, которая делает добро. Если мне просто хорошо, что меня не трогают, это не является радостью. Если там, понимаете, да? Радость, оно в движении. Радость от своего могущества, говорится. Видите, христиане говорят, это добродетель, а вайшнавы говорят, это радость от своего могущества. Другой причины для радости нету. Настоящая радость, независимая радость. То есть радость — это могущественное состояние, а не бездеятельное наслаждение. Что говорят опять христиане? Я буду их это тусовать, как колоду. Апостол Павел говорит: для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода ваша была не для угождения плоти, но свобода же хорошо, но любовью служите друг другу. Так для чего нужна? Потому что без любви ты никому ничего не услужишь. Мы говорим: о, слуга. Но если я сделаю это без любви, между нами сразу же восстановится или начнет происходить кармическая взаимосвязь. Без любви — это значит, я пользуюсь ограниченным ресурсом. Не безлимитным, а ограниченным. И наверху уже посчитали, сколько я туда отдал. А вы замечали, что кто-то мне дает и хочется брать, кто-то мне дает и не хочется брать. Потому что он дает не от Бога, а от себя. Он ставит теперь меня в кармическую зависимость туда. Настоящие подарки — подарки от Бога. И настоящие подарки... Вот мы тут сейчас говорили, пожертвования, ну, надо когда давать, когда не жалко. Потому что если тебе жалко, и ты из себя вот это выдавливаешь, это вообще пожертвованием не является. Потому что потом это восстановится, как резинку растягиваешь, потом оно раз, ты не дал, ты сделал проблему. Проблему. Многие люди говорят: вот за добро злом платят. Нет, вы добро-то никогда и не делали. Вот. Значит, любовью служите друг другу. Без любви никому, никто служить не может вообще. Вот я служил, так и служился, что вот еле ноги вот тащу. Да ты, значит, не служил. Ты был в рабстве, и там ты никому пользы тоже не принес. Вот. Радость может отделяться от удовлетворения и удовольствия, и даже противопоставляться им. Радость не является вас надо развеселить как-то. Я вам анекдот расскажу. А вот когда Бог делал землю, да? Вот вы замечаете, есть умные люди, есть глупые люди, да? Есть радостные люди, счастливые, есть нерадостные. Без водки вообще жить не могут. Вот. То есть разное вот какое-то население. И одни других учат. И каждая сторона считает, что направо. Вот. Но дело в том, что разные люди. Вот когда Бог делал землю, он, знаете, слепил такой колобок. Что там так? Ага. Слепил такой колобок, вот такой, знаете. Мячика нет тут. Ну ладно, ладно, я так покажу. Слепил колобок, да, и начал населять землю. Надо сначала, ну как населить, надо мудрецов туда. Он взял это, у него там кулинария своя, там мудрецов туда так-то. Натряс туда, ну. Потом так. Ага, немножко демонов надо, чуть-чуть демонов. Взял другую, вот, немножко демонов так. Ну, чтобы не расслаблялись. А то же поглупеет без демонов, надо, чтобы кто-то немножко досаждал. Так, так, смотрит, так, что-то не хватает. Так, немножечко там животных, немножечко вот этих, так. И немножечко идиотов надо. Ну, совсем чуть-чуть. Чтобы они понимали, что, ну, ценили свое. Буду смотреть на идиотов и радоваться. Начал сыпать идиотов, и тут рука у него дрогнула. И вся земля была в ее. Вот сейчас примерно такое состояние у нас. Вот. Идиоты — это которые, ну, делают то, что вот не по любви делают. Вот. Весь, вся свобода выбора-то, вот она яйца выеденного не стоит. У тебя выбор делать то, что ты любишь, или делать то, что ты не любишь. А что ж любить, тебе вообще выбора нету, ты уже такой родился. Ну и делай, что ты любишь. Это надо быть каким идиотом. Это надо, чтобы тебе образование надо получить идиотское, понимаете? И диплом, и пройти сдать экзамен. Потому что естественным путем ты идиотом просто стать не сможешь. Вот. И вот приходится говорить о любви, об элементарной вещи, любви, которая вот, вот в связи с Господом, которая вот, вот это и есть любовь, сила. Это нельзя регулировать, это уже есть. Это сделать уже нельзя, и переделать это нельзя. Идиоты. Кстати, идиоты это асоциальные люди, которые просто сами для себя. А параматма, любовь, говорит, вот с этим законтачь, с этим законтачь, с этим законтачь. Это общественные деятели, их интересует все, что в мире делается. Они не хотят куда-то там, вот, там к Богу там, наслаждаться. Итак, радость может, это первое, что там их аж 9, и первое после любви сразу радость. Ну, чтобы ты не перепутал. Смотришь в зеркало и понимаешь, ты любишь или нет. Радость может отделяться от удовлетворения и удовольствия и противопоставляться им. Когда появляется настоящая радость, ты не чувствуешь, чем пахнет, жестко тебе или мягко, вкусно или невкусно. Происходят такие чудеса, то ты все усваиваешь, потому что ты настроен на духовную волну. Любовь это духовная, а в духовности переваривается все. Что не переварится в материи, в духовности переваривается все. Господь принимает, говорит, любые там вот эти вещи. Потому что радость более высокое чувство над чувствами. Она даже не чувствие. Противопоставление душа-тела связывается радость с душой. Радость тела это не тело. Оно называется вот удовольствие, удовлетворение или безопасность. Почему? Потому что что самое главное для тела? Не помереть. У души нет такой проблемы, не стоит. И она чувствует, что смерть чуть-чуть отдалилась, вот и хорошо, вот мягче, да. А жестко тут, вот, наверное, к телу будет плохо. То есть вот она еще боится. Но если ты в любви находишься, твое тело одухотворяется, ничего не боится, и боится оно не зря, потому что на него ничего подействовать не может. Точно так же, как душу нельзя ни разрубить, ни иссушить ничего своим телом, так ничего нельзя сделать. Вот задача бессмертия. А не какие-то стволовые клетки. Вот. Итак, в противопоставлении душа-тела связывается радость с душой, а удовольствие всего лишь ощущение, реакция с телом. Существует радость. Какая бывает радость? Разная бывает радость. Радость от созерцания. И кто-то скажет, ага, вот я так и радуюсь. Сижу вот на диванчик смотрю, и мне хорошо. Но настоящее созерцание – это активное действие. Когда ты смотришь, именно вот глаза, вот можно сглазить человека, знаете, да? Вот само зрение, это больше актив, есть генендрия, есть кармендрия. Вот зрение, это больше кармендрия. Я смотрю, и я творю это все. Это, как говорит, Господь Вишну кидает взгляд на этот мир материальный, и там начинает все шевелиться. Вот. Мы такие же самые. Вчерашняя тема. Мы кидаем взгляд на соседа, пить никогда не бросить. И точно никогда не бросит. Я его сглазил. И святой человек говорит, а, какой хороший человек. И он сразу бросает пить и так далее. Понимаете? Вот. От нас зависит. От нас зависит. Итак, радость как... Но! Радость от созерцания. Я смотрю, и все хорошие, да? Это действие. Радость от движения, радость от общения, радость от познания, радость от красоты, радость от жизни. И радость от жизни еще отдельно связываемая с последней, с беспричинной радостью. Что такое беспричинная радость? Это вот я сижу, просто живу и просто тихо себе радуюсь. Это означает, что сейчас со мной рядом находится причина всех причин. То есть беспричинная такая штука, которая называется параматма, и что-то я с ней соприкоснулся, и вот просто радуюсь. Вот ничего не делаю, просто радуюсь. Это как ребенок до мамы притулился, вот так вот, и хорошо его. Беспричинная радость. Бывает такая. Значит, я ему угодил. У меня с ним нет конфронтации. Я с ним не спорю по какому-то поводу. Я все исполнил и немножечко отдыхаю. Вот такая беспричинная. И даже бывает радость от грусти. А это как? Это как раз бывает от любви. Когда плачут от счастья. Слышали такое, да? А бывает смеются от горя. То есть, когда я за границей выхожу, то есть несчастье перевесило, ну все, за границей. И тогда вот плакать надо, ты уже хохочешь, ты уже идиот немножечко, да? И вот когда радость запредельная, то начинают плакать и грустить-то. Вот. То есть материалисту это не под силу. У него, почему? Он всегда в рамках. Горе, значит, плачем. Радость, значит, смеемся. Вот. И, то есть, смотрите, общение, движение, познание, красота, беспричинное, от грусти. То есть, все, что с нами происходит, есть причина для радости. Но это для бхакты. Есть бхакта, есть букты. Бхакта это вчерашнее тема, да? Бхакты это которые бхакты, да? Которые духовные существа. А бхукты, которые не духовные. И вот эти бхукты смотрят и говорят, чему тут вообще радоваться? Да плакать надо. Да? Чему ты вообще радуешься? А он радуется. И они их считают, ну, за идиотами. Вот. И вот апостол Павел пишет в послании Филиппийцам 4.4. Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Два раза повторил. Ну, в ведической традиции три, но он вот два раза. Вот о радости говорят слишком много великие личности. И, наверное, это не просто так. Вот что-то все вот концентрируются. Омар Хайям. Вы любите Омар Хайяма? Вот я вам прочитаю. Вот он сказал. Когда вскрижаль судьбы мне вдруг подвластно стало, я бы стер с нее и все писал сначала. Из мира я печаль изгнал бы навсегда, чтоб радость головой до неба доставала. Вот такая у него простая мечта. Вот радость. Наверное, понимал. А вот еще один такой мудрец. Халиль Джебран. Тоже видно из той же национальности. Когда вы радуетесь, взгляните в глубину своего сердца. И вы увидите, что ныне вы радуетесь именно тому, что прежде печалило вас. А когда вы печалитесь, снова взгляните в свое сердце. И вы увидите, что воистину вы плачете о том, что было вашей отрадой. Сложно, да? Я расскажу на примерах. Как я радовался тому, от чего раньше плакал. Вот когда я поступил работать в ПУЧ-14, такая железнодорожная организация, я там в каком-то бараке ютился, мне дали квартиру, эта квартира была высотой 4,5 метра, 4,20 высота потолка. Это одна комната 4 на 4, вторая комната 4 на 4, Все было хорошо, ну все, две комнаты, оттуда дети еще бегают, тесновато как-то. И сказали, ну поживешь, это такая путейская казарма, но это путейская казарма, там стены, как я не знаю, как у крепости, понимаете, такие. Она такая старая постройка, то, что сейчас делают, это ужас. И отдельно стоит, я никому не мешаю, ну все хорошо. И сказали, ну как-то там перекантуешься. Полгода, через полгода можно было по тем законам, пишешь заявление, и тебе дают, и ты становишься в очередь на квартиру вот в этих вот многоэтажках. Пошло полгода, быстро пролетело, я написал заявление, проходит год. Я говорю, ну там как? Они говорят, нет, тут по два года и получают обычно. И тогда был такой период, когда как-то все строилось. Все строились, быстро все получали квартиры. Потом проходит еще год. Я иду узнавать, ну, когда мне. А мне говорят, понимаешь, там есть по блату, это раз. Там есть льготники, какие-то инвалиды войны или там что-то какие-то, ну, льготники какие-то. Мало ли какие льготники. Вот. Какие-то ветераны труда. Поэтому ты как пришел без года недели, а тут люди работают по 20 лет. Конечно, им дадут вперед. Ну, я так смирился, думаю, ну, зайду. Пришел, говорю, ну, скажите хоть, где я там? Там 100 какой-то или 22-й там мне дает. Они меня смотрят, а меня там вообще нету. Это я спросил, 5 лет прошло. 5 лет я стоял в очереди, и оказалось, что я не стоял в очереди вообще. Я был готов их всех порвать там. Я говорю, ищите, я же помню, я же не идиот, я помню. И нашли мое это заявление. Я сделал, там надо справка с военкомата, справка о составе семьи, справка то, все. Принес. И мне не хватило какой-то еще справки, я потом ее донес. Но дело в том, что когда я доносил последнюю справку, мой конвертик с документами положили в сейф под газетку. И когда я принес, там уже сидел другой отдел кадров, а тот уже перешел дальше. Эту бумажку никуда не дели. И открыли 5 лет конверт с моими документами, лежал под газетой. Я говорю, и что? Теперь? Они говорят, ну что, поставим тебе снова в очередь. А уже затормозилось, уже так не строят. Уже все, которые после меня уже пополучали, поэтому-то я и пошел. Вот. Я говорю, я такой производственный герой у вас тут. Мне там хотели давать, не дали, правда, но хотели там почетного железнодорожника. Я там показался как это, молодец такой. И вы вот так вот ко мне по-свински. Чудовищная несправедливость. Просто чудовищная несправедливость. И мне сказали, извините, мы ничего не можем сделать, потому что никто не подвинется, никуда не вклинится. Понимаем, что герой, но порядок есть порядок, документ есть документ. Не зафиксировано, что подача, то есть можно сказать, что я сейчас вот сделал и сказал, что 5 лет я подавал, понимаете? Вот не зафиксировано документально, все. Я думал, боже, какой несправедливый мир, какой чудовищно несправедливый мир. Меня такого. А потом освободилась в этом же доме, где я живу. Сосед исчез. Я прорубился туда. У меня стало там конем ходи, называется, да? Вот. Там у меня огородик, там у меня сарай, там базар рядом, с работы рядом. В сарайчик стали приходить эти с базара. Можно мы сумочку поставим и заплатим вам за это? Я говорю, ну, сначала откату, потом говорю, ну, давайте. Мне пошел пассивный доход какой-то. И потом я думаю, боже мой, если бы я получил квартиру. А потом я на базаре стал работать, устроился там просто дворником. Ну, из-за того, что вот лекции читать, я как-то говорил. И думаю, боже мой, если бы я получил в том курятнике квартиру, я бы никогда не читал лекции. У меня не было такого свободного времени, у меня не было пассивного дохода. Сейчас вот в саду, в огороде мои ребятишки бегают. Никто никому не... Я вообще автономный такой. А там бы я вот ютился, от всех зависел, и я там в трубу вылетел уже давно. То есть Господь берет, и если я иду на глупость, Он мне пресекает. И я обрадовался, я очень сильно обрадовался, когда прошло еще 2 года. То, чему я сильно... Вот. Я еще раз прочитаю. Когда вам очень плохо, смотрите, вас от чего-то... Вы просто не знаете, что впереди. Когда вы радуетесь, взгляните в глубину своего сердца, и вы увидите, что вы нынче радуетесь именно тому, что прежде печалило вас. А когда вы печалитесь, снова взгляните в свое сердце, и вы увидите, что воистину вы плачете о том, что было вашей отрадой. Вот это уже серьезно. Когда я плачу, когда вы печалитесь, снова вы увидите отрады. Это бывает горе, знаете, горе. От потери, от какого-то предательства. Вот у меня было, я не ценил. Как-то вот предал. И потом не вернешь. Не вернешь. Мое предательство. Много каких ошибок мы делаем, они называются грех, но предательство это то, что Господь изнутри сказал, а я этого не выполнил. Это вот жгет, никакие аргументы не помогают, я и водкой хочу залить это, и все, все равно не помогает, а мне грызет вот это предательство. Вот это вот суть. То есть смотрите, для радости нету препятствий, только вы сами. Нет в мире радости, которой можно бы заменить радость отнятую. Просто не надо предавать никого. Бога не надо предавать. Хула на Бога Святого называется, на Духа Святого. Жизнь без радости проходит без пользы, распространяя вокруг себя только мрак и печаль. Радость жизни то же самое, что масло в лампе. Когда масла становится мало, сжигается фитиль. То есть тело без радости начинает сгореть. Такое есть это, почернел от горя. Слышали такое, да? Вот нету радости. Мое тело, кажется, не может жить без радости. Ему не надо там витамины, белки, углеводы. Ему нужна радость. Тогда все переварится. Как только масло становится мало, сжигается фитиль, сжигается, перестает светить, и только коптит черным вонючим дымом. Это сказал Лев Николаевич Толстой. В жизни нужно прежде всего радоваться мелочам. Тогда жизнь может доверить человеку большее. Лучшее наслаждение, самая высшая радость жизни – чувствовать себя нужным и близким к людям. И мы знаем, что Бхагавад-гита – самая радостная и сокровенная глава какая в Бхагавад-гите? Ну, вчера. Самое сокровенное знание. Девятая глава. Девятая глава говорит о трансцендентализме. Она говорит практически о любви, о бхакти, о нематериальном состоянии, о не духовном мире, о духовной жизни, и которая должна быть вот здесь. И там же говорится, что это... Это знание, царь знания, самый сокровенный из тайн. Это чистейшее знание, поскольку дает человеку живой опыт постижения природы своего «я» и является совершенной религией. Знание это вечно, и постижение его
радостно.
Радостно. Если от какого-то знания вы приходите в уныние, вы, значит, просто запоминаете какую-то ложь, выбросите. Я вам скажу, любое знание радостно. Даже знание... что я не такой уж и крутой, как мне казалось. Понимаете? Знаете, почему я сейчас... Почему я, вот я что-то надумал себе, что я крутой в чем-то. А знание, что я не крутой, никогда там крутым не буду. Это знание меня просто на путь ставит. Вот твой путь, не твой там путь. Понимаете? И я думаю, о, да тут мне напрягаться-то вообще не надо. Что, можно вот это делать? Говорит, да, можно делать. А вот это нельзя. Вот. И все крутые, они не радостные. Вот. Хотели спросить что-то?
Просто есть известное изречение экклезиаста, что много знаний, много печалей. То есть чем больше знаний, тем больше печали.
Нет. Нет. Когда много, не надо много знаний, много любви, надо много радости, а знаний много не надо. Много знаний. Вот я во всем. Я должен знать свой путь. Я не должен другие пути. Вот там печаль. Что такое? Зависть возникает. Зависть что такое? Печаль души при виде благоденствия ближнего. Вот. Бхагавад-гита 5.24. До тех пор, пока человек не откроет источник радости в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит лишь иллюзорное счастье. До тех пор, пока человек не откроет, все бесполезно. В себе самом. Ой, надо порадовать себя шоколадочкой, а тортик, а вот это, а вот сериальчик, а вот это. Не-не-не-не-не-не-не. Ты просто тратишь время. Пока ты не откроешь источник радости в себе самом. Давайте по-другому прочитаем. До тех пор, пока человек не откроет источник радости в себе самом, он не может отказаться от внешней деятельности. Можно так прочитать? Ударение сделать. В себе самом. А где источник радости в себе самом? Он источник не только радости, во-первых, любви, а потом второе, что он дает, радость. Это параматма. И параматму как только не зовут. Бог в сердце, и вообще как ты с ним будешь... И там такой Хануман, которого заподозрили, что он Равану не... Не Равану, что, извиняюсь, Раму не любит, да, Господа? Он говорит, как не люблю? Разрывает сердце, а там Рама с Ситой. У него там не Кришна, у него там не кто-то что-то. Вот. У кого чего, да? И у Параматмы есть имя собственное. Каждый может туда поместить Бога в каком угодно там виде. А как Бога зовут? Как Параматму зовут? Потому что Параматма это не имя. Параматма это, ну не знаю, рабочий халат какой-то. Это должность. Как его зовут? Артамьями. Вы все знаете? Антарьями его зовут. Бога зовут Антарьями. Ну с нами он это. Вот я такой, так, Виктор Федорович по паспорту какой-то. Ну, для кого-то я Вайшнава Прана, для кого-то я там Витя, для кого-то... А жена вообще меня зовет как попало. Как захочет, так и зовет. И это правильно. Это правильно. Потому что с разными объектами у меня разный клей и разная любовь. Мне одна женщина спрашивает, а вот я одного ребенка так люблю, а другого по-другому. А говорю, если ты любишь всех одинаково, значит у тебя безразличие. То есть все хорошо. Она говорит, ой, как хорошо. И это знание радостно. Все нормально. Почему? Потому что этого ребенка может сейчас вообще любить не надо. Потому что в этот момент с ним Бог хочет поговорить. Он должен быть брошенный на некоторое время и начинать осваиваться самому и Господь изнутри. Или что, доживешь, пока паспорт получишь, в храм пойдешь и потом начнешь Бога слушать. Ты-то должен ползать, а уже начинать слушать. А мама тут ему этой своей любовью задавила Бога, да? Все контролирует. Надо оставлять детей время от времени с Богом. Ну, конечно, закрывать окно там на балкон и все такое. И, пожалуйста, элементарные вещи там делаешь, да и все. Соломки подстелил, где еще надо. Острые предметы брал. И пускай обращается с Богом. Артаньями. Антарьями. Ну, кто-то говорит Антарьямин еще. Это внутренний правитель. Высшая сущность, находящая в каждом творении. И управляющая всеми творениями. И вот теперь я хочу... Да.
Где дается это имя? Бхагавадгита написано, или где это?
Артарьями. Не, у нас же Бхагавадгита... Вы понимаете, наша Бхагавадгита... Это Бхагавадгита организованной религии. И там все, что касается параматмы, все убрано. Все убирается. Как у нас сейчас в Украине убирается все, что хоть как-то напоминает Советский Союз. Что хоть как-то напоминает Советский Союз. Чтобы дети выросли, и у них ничего общего не было с детьми, которые вырастут в России. Ничего. Мультики там. Все мультики советские, которые были, убирают. И загружают сюда нам мультики там это, диснеевские, там вот эти вот. И поэтому, ну, в Искон, в Сарасват Матх вы не найдете это ничего. Не найдете. Это можно посмотреть у Бхактивинода Такура, ну, у... А просто надо зайти, ну... Ну, что вообще о ведах говорят такие, ну, свободные учителя, свободные от этих, от политики, и они говорят, да, Антарьями все знаем. Вот. Итак, я хочу как бы это вбить... Гвозди в крышку гроба организованной религии, которые хотят похоронить именно Антарьями. И они как его хоронят? Так говорят, ну есть, ну вот нельзя его как-то вот. А вот когда я пришел в сознание Кришны, мне сказали бхакти-шастры, бхакти-программ, иначе в духовный мир не попадаешь. Ну, не попадаешь. Вот пока вот этот вот браман тебе не поставит печать на вот эту бумажку, вот эту вот, потому что он от Бога, между прочим. И печать тоже от Бога. Вот. Я там читаю, и там еще фигурировал при мне, то есть мне повезло, Адигуру, как это? Как Адигуру называется изначальный? Гуру сердца, как называется?
Чатти-гуру.
И вот там был, что есть Вартма-Прадакшика-гуру, там Дикша-гуру, Шикша-гуру и Чатти-гуру. Уже через полгода, когда следующие пришли, у них Чатти-гуру был вычеркнутый. А я говорю, а тут вот этот, он говорит, он нам не нужен. Мы уже попали на корабль Прабхупады, И чатья-гуру нам не нужен. У нас есть духовные учителя. Зачем вам чатья-гуру? Я тогда удивился. То есть вот тотально все просто вырезают. И поэтому я хочу сказать, что чатья-гуру, гуру в сердце, это то, что остальное, ну, и как его еще вырезают? Ну, говорят, ну, нельзя сказать, что его вообще нет. Ну, это частичная экспансия. Прабхупада везде писал, что это полная, полнейшая, могущественная, верховная личность. Не безразличная, которая наблюдает, а личность. И во всем своей красоте в полном объеме. И поэтому, прочитая то, что не успели повырезать, и мы сейчас можем смотреть. Аделила, читание Чаритамрита, глава 2, текст 5. Безличный Брахман, о котором повествуют Упанишады, суть не что иное, как сияние его тела, а сверхдуша в сердце каждого, его полная экспансия. Полная, так и написано. Аделила, глава 2, текст 5. Это сам Бог, верховная личность, Кришна, имя названо, исполненное 6 совершенств. Он абсолютная истина, и нет истины превыше ему и равно ему. То есть выше параматмы нет ничего. Нет ничего. Сейчас мы до Бхагавана доберемся. Говорит, вот Бхагаван, зачем ему параматма? Где Бхагаван, а где параматма? Параматма здесь, а где Бхагаван? Не знаю. Вот. Дед Бхишма сказал, это где он сказал, это Аделила, глава 2, текст 21. Теперь я могу понять твои вечные образы, это когда он на стрелах возлежал там. Теперь я могу понять твои, ну, Кришне говорит, вечные образы, памятуя о том, что параматма твое полное проявление. Аделила, глава 2, текст 36. Вот это, когда я это говорю, никто вообще не верит. Никто не верит. Я говорю, ну прочитайте, так написано. Написано, все живые существа и в материальном, и в духовных мирах берут начало в тебе, ибо ты сверхдуша каждого из них. И в духовном мире, в сердце каждого, в духовном мире, во-первых, у каждого есть, оказывается, сердце. И в каждом сердце, в духовном мире, есть тоже параматма. Он говорит, нет, это здесь. Поскольку здесь просто временно, на вокзале, в духовном виде, в духовном мире вам она не пригодится. Аделила, глава 2, текст 36. И в материальном, и в духовном. Аделила 2.48. Брахма ответил, я не погрешил против истины. То есть Брахма авторитет, как бы, да? Вот. Я не погрешил против истины. Господь Нараяна, который возлежит на водах океана и пребывает в сердце каждого, твоя полная экспансия. Бхагаван, верховная личность Бога, сам не управляет материальным миром. А вот вам Бхагаван. Бхагаван, верховная личность Бога, сам не управляет материальным миром. Им управляет его полная экспансия параматма. Так к кому обращаться-то? И полубоги, которые трудятся под руководством параматма. Кто главный? А вот еще. Преданному. Даже если он не пользуется литературой, или с помощью духовного учителя, но искренне служит Господу, помогает сам Кришна, пребывающий в его сердце. Это для фанатов. Не читает, духовного учителя нет, помогает сам Кришна, который где? Пребывает в его сердце. Это что я прочитал? Это я прочитал. Бхагавад-гита, как она есть, глава 10, великолепие абсолюта, текст 11. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. А вот еще для фанатов. Ну, немножко надо сказать, потому что, может быть, меня слушают, которые скажут, а что, правда это есть? Текст 21. Текст 21. Угу. Я пребываю в сердце каждого живого существа в образе сверхдуши. Пока вроде нормально, да? А дальше? Если человек пренебрегает вездесущей сверхдушой и не оказывает ей должного почтения, но при этом поклоняется божеству в храме, то все, что он делает, является пародией на поклонение. А это апарадха. Надо делать все серьезно. Человек должен служить всемогущей сверхдуше, пребывающей в его сердце. Она всемогущая личность Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 2. Господь в сердце, текст 6. Перевод и комментарий Прабхупады. А вот еще я только... А сейчас это я всегда, когда это говорю, я не читаю этот текст, а просто хочу заинтересовать. Присутствие в себе параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Не вайшнав, обыкновенный человек с села. Вот. Для этого рекомендуется воспользоваться следующим методом. Дальше читать не буду. Как воспользоваться? Найдите. Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 2, называется «Господь сердце». Песнь 2, глава 2, текст 35. Вот там написано, как воспользоваться следующим методом. И куча людей кинулась читать. И люди разделились на две категории. Одни приходят и говорят, все, я его почти пощупала. Одна. Господа, да. Теперь у меня нет никаких сомнений, что во мне есть Господь. Не душа, а у сверхдуша. Говорить вообще стало не проблема. Она прочитала вторая песня, 35-й текст, вторую это. А другие пришли и сказали, какие-то общие слова и лозунги, вообще мне ничего не помогает. Я вообще не понимаю, о чем это. У одних вот такие глаза горят, сейчас вот как подожгут сейчас все, искры просто. А другие пришли и говорят, может быть не тот текст? Я говорю, нет, тот. Я говорю, ну давай сюда. Читаю при ней, она, женщина говорит, ничего не понимаю. Понимаете? Есть такое, и люди пошли, сутулившись. Есть такое выражение, что крылатые слова, некоторым расправляют крылья, а некоторым подрезают. И поэтому Господь говорит в 18 главе, что вот такое знание непреданным рассказывать не надо, ты их так прибьешь даже. Им это вообще не... Они этого не просто не понимают, им еще это рано знать. Потому что они практически животные. Животные. Бхагавад-гита написана не для животных, она написана для людей. Ну, такая. И Иисус тоже не стеснялся, говорит, бисер свиньи мне не надо. Не надо. Людям только. Свиньи мне надо. Свиньи. Знаете, что такое свиньи? Они берут и это, что попало. Помои им тут налили, для них это симфония. Настоящее существо, он ест свое отдельно, он говорит, это не мое, это не мое. Свиньи все подряд собирают. И думают, что чем больше они соберут, тем им будет лучше жить. Это не так. Господь подчеркивает, что параматма не отличается от него самого. Это Бхагавад-гита, как она есть, глава 8, достижение Всевышнего, текст 4. Прабхупада говорит, не отличается. Конечная и высшая власть, ну все уже, дальше некуда, да? Власть, конечная, заключается в параматме, а не в Бхагаване. Конечная и высшая власть заключается, потому что этот Бхагаван вместе с духовным миром, вместе с адом, раем, повыдумывали это организованная религия. Все гораздо проще, да? Все гораздо проще. Конечная и высшая власть заключена в параматме. Бхагавад-гита, как она есть, глава 18, совершенно соотречение, текст 13-14. Чем кончается то, что... Что нам организует? Зачем я читал? Потому что силы жизни, силы любви вот из параматмы, потому что Бог-то есть любовь. Если ты ее просто будешь игнорировать, ты игнорируешь просто любовь. Если ты игнорируешь любовь, ты игнорируешь свои жизненные силы. Жизненные силы. Что такое жизненные силы? Ты вот замечали, когда в тебе есть силы, ты четко видишь, четко слышишь, ты не ошибаешься, да? Но когда у тебя мало сил, вот старые люди, у них склероз, они плохо видят, плохо различают, спотыкаются, что-то посуду какую-то разбивают, там, и понимаете, они начинают ошибаться. Когда мало сил, просто ошибаются люди. Ошибаются. Это называется грешить. И при этом они становятся более такие гордые, они рассказывают, как они там что-то там были. Вот. И ошибка в том, что можно прожить и без любви. Как-то они заколотили вот эту форточку до параматмы и пытаются прожить без любви. К чему это идет? Это ведет... Любовь это разное. И финал апофеоз любви, вот эта раса, разные вот существа, это, ну, если даже хотя бы не паракия раса, то это мадхурия раса. Женщина, мужчина. И вот эти, которые без любви, они приходят к тому, что женщина, мужчина, ну, как-то вот... Вот мужчина-мужчина, это круто. И доходит до того, что эти гомосексуалисты называют вот этих, говорят, так презрительно, натуралы. У нас духовная любовь, а у вас там что-то какая-то. У нас духовная любовь. Дошло до того, да, вот так вот. Лесбиянки, гомосексуалы, у них такие вот понятия есть. Дальше идет каннибализм. Друг друга начинают есть. Тоже это считается вот так вот. И они тоже считают, что... Пишет Прабхупада, гомосексуальное влечение одного мужчины к другому присуще только демонам. У здоровых людей, которые ведут нормальный образ жизни, оно отсутствует. Там чистое вожделение, которое называют любовью. Это Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 20, беседа Майтрея и Видуры. Текст 23-26, кого интересует. А вот организованная религия, которая, мы думаем, что она духовная. Вот вам зачитываю фрагмент лекции Бхакти Викаша с вами. Бхакти Викаша с вами. Фрагмент лекции. Новая теология ИСКОН. 27-я минута. В 204 году ведущий лидер нашего движения выставил в интернете движение, выставил в интернете идею, что лучше бы геи женились. И мы должны принять это в движение сознания Кришны. Чтобы подкрепить это мнение, он написал документ «Вайшнавская моральная теология и гомосексуализм». И GBC до сих пор не опровергли этот документ. Понимаете? Где есть любовь? Как отличить любовь от вожделения? Как отличить... А религию от духа. Потому что любовь провоцируется духом, вожделение провоцируется плотью. Или как отличить настоящую религию от духовности? Ну, это одни и те же категории. Есть 7 различий. А вы должны сами понять. Вот есть радость, значит оно. Нет радости, что так вот как-то жмет, значит не оно. Но я 7 различий все-таки прочитаю. Религия заставляет склониться перед ней. Духовность дарует свободу. Религия играет на страхе. Духовность помогает обрести храбрость. Религия утверждает, что ей открыта истина. Духовность поощряет поиск истины. Религия пытается отстранить нас от других религий. Духовность их сближает. Религия делает зависимыми от нее. Духовность ведет к независимости. Религия основана на страхе наказания. Духовность помогает, напоминает об ответственности. Религия заставляет идти по чужим стопам. Духовность помогает обрести свой путь. Я немножко по организованным религиям, ну, вот по нашим. Это вот то, что сравнение перевода стиха Шримад Бхагаватам 1.1.8. В 1990 году было написано так. «Поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага». Вроде нормально, да? Но это исправленная запись, потому что в 1976 было написано, и потому что ты послушен, твои духовные учителя наделили тебя поддержкой. Смирен и послушен. Смирен, послушен, ты слушаешь. Слушаешь. И не духовных учителей ты слушаешь. Потому что Знаете, для чего нам нужна членораздельная речь? Почему этого лишены животные? Потому что человек по образу и подобию, он практически Бог, если он вырастет. Вайшнав – это Бог, то, что вчера и по Писанию он доказывал. А Бог творит только новое, чтобы повторять то, что было, и бороться за свое выживание, ничего нового не надо. В материальной жизни все одинаково, в духовной жизни все новое, новое и новое. И членораздельная речь – это инструмент для того, чтобы Бог мне сообщил, что я должен новое сварганить. Идеи. Потому что здесь ничего такого нету. Членораздельная речь. И слушанье надо для того, чтобы слышать от Бога это. И членораздельная речь – это вот это кодировка, что мне вот такое выродить сюда, чтобы да придет царствие твое как на небе, так и на земле. Вот как оно придет? Я должен получить текст от Бога лично. Животные не имеют членораздельной речи. Псалом 7:15. Господь говорит, меня не слышат. Не слышат. Четыре вида людей. Я беру сейчас не официальную Бхагавад-гиту, а такую, ну, из неорганизованной религии. Ну, там то же самое. Там написано, меня не слышат. Четыре вида людей. Первое. Корыстные, которые живут как животные. Второе. Вероотступники, которые некогда встали на путь преданности мне, но позднее отвергли его. Те, которые в невежестве полагают, что эрудиция равнозначно знания и изучают Священное Писание умозрительно, не слышат меня. Отъявленные безбожники, отвергающие Бога как личность, они пытаются убить Всевышнего стрелами остроумия и богохульства. Вот. И сразу пример. Пример из наших, нашего руководства, например. Из наших махараджей. А нельзя ли прямо обратиться к Богу? Задается вопрос. Задается вопрос его святейшеству Индрадьювни с вами. Хороший махарадж, да? Вот. Что он отвечает? Цель любой духовной практики – это понимание абсолютной истины, понимание Бога. А нельзя ли прямо обратиться к Богу? Прямо стать совершенным, непосредственно обращаясь к Богу? Очень сложно. Практически невозможно понять Бога, обратившись к Нему непосредственно. Потому что Бог по определению непостижим. Даже если мы увидим Его непосредственно, мы не можем понять Его, осознать Его, воспринять Его. Он безграничен. Самое главное служение – это слушать гуру. Каждый искренний ученик должен слушать каждый день. Слушать лекции гуру. Если вы будете каждый день слушать лекции гуру, вы поймете его желание, его наставление, его миссию. И вы будете все знать. И ваше сердце приблизится к сердцу гуру. В конце концов, вы будете очень чувствовать вашего духовного учителя. Индрадьювна с вами. И поэтому еще раз тот текст, который правильный текст. Это смирение называется. Вот слушай и все. А было написано, и потому что ты послушен, твои духовные учителя наделили тебя поддержкой. Какой поддержкой-то? Господь мне сказал, я хочу, но боюсь. Они говорят, давай. Это Бог. Это был Бог, давай. Они поддерживают. Они меня воодушевляют действовать в этом направлении. Вот какая поддержка духовных учителей. Потому что слушание текстов от Бога, членораздельная речь для нового, того, чего ранее не было. Духовный учитель не знает, что тебе Бог. Он просто раз, а говорит, вот это да, это он. Но я должен лично получить этот текст. Потому что слово от Бога, это оружие нового против старого. Оружие. Что такое членораздельная речь? Мы думаем, что в любви вот два голубка вот так вот и разговаривать, им уже ничего не надо, все понятно, все вот так вот как-то вот происходит, энергия переходит какие-то, да, вот это какая-то камасутра там происходит. Нет, немножко не так. первую очередь мы обмениваемся идеями Бога. Мы не это тело слушает там чего-то там, какие у меня энергии, где-то там защекоталось. Нет. Мы впечатляемся совсем другим. Итак, что такое слово? Слово. Слово от Бога. Вначале было слово, и слово было Бог. А мы как своей речью распоряжаемся. Слова – это кирпичики, из которых строится наша судьба. Вот что я говорю, то в моей жизни будет происходить. Они не куда-то улетели и ветром унесены. Причем я буду говорить о погоде, что попало. Материться буду, говорить гадости, правду, неправду буду говорить. Это все сложится, и потом я сталкиваюсь, откуда это пришло. Я же творец. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А ты кто? Ты такой же самый. И я вот говорю, вот это плохо, куда нам деваться. Если буду говорить, да мы победим, все будет хорошо, то вокруг меня, в зоне моего влияния, это так и будет. Что такое слово? Какая сила слова? И нам говорят, а какая разница? Ведь нас переформатировали именно силой слова. Слово написали на бумажке, и все пошли не в ту вообще сторону, да? Сказали, а вот ювеналка, потому что везде вот такое условие, и мы пошли, это слово. Оно на бумаге написано, но все равно это слово имеет силу слова. Почему? Потому что ты свое слово не сказал еще. А у тебя есть сила слова. Оно у тебя тогда будет, когда оно с Богом будет соединено. И все. Сколько вообще... И слово, которое из тебя придет, оно будет любовь распространять. Вот смотрите, статистика ужасная. Вот мы ненормальные люди, идиоты. Вот как я это рисовал. Насыпали идиотов сюда. Их сделали этими идиотами. Вот смотрите, статистика какая смешная. За 20 век 130 миллионов погибло в войнах. Люди просто убили друг друга. Те люди, которые в глаза друг друга никогда не видели. У них не было личной неприязни. Эту войну организовали. Но поскольку они идиоты, они взяли оружие и пошли убивать друг друга, проливать кровь. До этого сидели нормально на своих местах. Всего хватало. Там оторвались отдел. Тех оторвали отдел. Вдовы остались. 130 миллионов. 170 миллионов погибло. Чисто криминал. Просто кто-то не хочет работать, хочет жить за других. И отсюда убийство. 170 миллионов. 140 миллионов погибло за идеологию, потому что он не так думает. Его надо убить. Во имя Бога. А сколько погибло от природных катаклизмов? От извержения вулканов, от цунами, от землетрясений. Аж 20 миллионов. Всего 20 миллионов погибло от природы. И то по своей глупости же погибли от природы. Это можно назвать разумная земля наша? Нет, это идиоты. Но кто-то сеет нам вот такие слова. И поэтому давайте внимательно послушаем. Что же значит слово? Чтобы мы когда... То, что ты говоришь, ты от этого зависим сразу. Ты говоришь о погоде, знаете, когда вот нечего сказать, а, у нас такая погода, ой, ты принес погоду, ой, а там какая погода. Значит, говорить больше не о чем, да? Это значит, знаете, что будет? Ты будешь метеозависимый человек. Суставчики будут болеть, когда придет время... Солнышко у тебя есть настроение, нет солнышка, нет настроения, у тебя солнышко должно быть внутри. Но поскольку ты говоришь, у тебя дело похоже нет, ты говоришь о погоде, значит ты будешь зависеть от погоды. И так далее. О чем ты говоришь, от того ты и зависишь. Ты можешь говорить о том, на что ты можешь воздействовать. Ну о погоде, да, какая погода, ага, такая, зонт возьму, да. Ну ты, у тебя дело какое-то есть. А просто так говорить не надо. В связи с делом ты не переводишь свою жизнь. А просто так. Праджалпа называется. Праджалпа опасная вещь. Праджалпа разрушает судьбу мою. Каждое слово строит. А я просто вот дыры делаю в своей судьбе, потом мне что-то не хватает. И, ну, любви там нет, конечно. Итак, нельзя недооценить, еще так, слово оружие, слово это, тире, оружие против старого. Оружие. Не зря говорится, что сила, победа, чистота и изобилие. Победа должна быть. Как? Всегда будет меняться. Ты на одном месте не будешь. Только ты остановился, то уже все. Почему? Слова у тебя не было против старого. Итак, нельзя недооценить возможности речи. Речь. Вот что возносит человека над животными. Пока ты не способен сказать «нет», твое «да» бессмысленно. Иногда слово, иногда одно слово может изменить смысл сказанного. Это прям про Бхагавад-гиту, да? Слово, тире, есть поступок. Тот не боится слова, кто не страшится дела. Слово, дело великое. А не просто дело, оно великое дело. Великое потому, что слово можно соединить людей. Слово можно разъединить людей. Берегитесь такого слова, которое разъединяет людей. Лев Николаевич Толстой. Из всех видов разрушительного оружия, которое способен придумать человек, самое ужасное и самое сильное слово. Советский Союз был разрушен словом. Ни войной его не взяли, ничем. Словом. Приходили, капали на мозг, капали, капали. Каждый фильм, каждый это, как обязательно какой-то там... какой-то там какую-то порнографию всунут, а это капает на мозги каплей за каплей, и потом уже молодежь говорит, а как, он нормально уже? Слово это самое сильное оружие, потому что оно, слово должен мне Господь говорит, оно заменяет вот этого. Крылатые, ага, сила слова беспредельна. Одного слова было достаточно, чтобы остановить обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и спасти страну. Где не погибло Слово Божье, там и дело не погибло. Давайте закроем, чтобы шум не это. А то там звук надолго будет. Итак, где не погибло Слово Божье, там и дело не погибло. Слово есть форма власти. Звучит. Слово есть форма власти. Слова обладают властью и зла, и добра. Когда слова... Это я как ситуация, мне рассказывают, какая в Эстонии ситуация, приезжаю, что хотят, делают, Америка, все такое, да, у нас то же самое в Украине. Почему? Потому что они сказали слово, и все послушались, а где ваше слово? Слово есть форма власти, слова обладают властью зла и добра. Когда слова верные и добрые, они способны изменить наш мир. Они способны изменить наш мир. Знаете, кто сказал? Гаутама Будда. Я думаю, надо ему поверить. Типа авторитет все-таки, да? Они способны изменить наш мир. Правила ничего не меняют. Любовь меняет. Вот. К вопросу о гомосексуализме или просто к одинаковости. Потому что когда собираются много одинаковых людей, вроде бы сила возрастает. Если солдаты идут вместе по мосту, они могут расшатать этот мост, он может рухнуть. Да? Собираются два филателиста, они собирают какие-то там марки или какие-то значки, медали. И они так хорошо чувствуют, потому что у них на одной волне находится, и когда две одинаковых волны совпадают, получается резонанс. Получается не в два раза больше, а в четыре, в шесть. Понимаете? Чудо происходит. И это чудо, но это, знаете, как бы частный случай любви. Дружба, сакхи раса. Ну, вместе дело делаем. Но они похожие. Они похожи, они усиливают друг друга. И то Господь говорит, хорошо, что хоть не подрались, вот вам бонус. Откуда вообще появилось, да? Вы не задумывались? Один плюс один будет не один, а будет много. Называется там, как-то слово придумали такое смешное. Синергия какая-то, да. Какая-то синергия. Какая синергия? Бог тебе дает бонус за то, что вы не враги, а друзья. Вот и все. Вы чуть-чуть отличаетесь, но вы что-то по какому-то поводу вместе там в бане вы паритесь, там, я не знаю, в хоккей играете, ну, я не знаю, мебель делаете, что угодно. И уже, даже вместе банк грабите, и он говорит, ладно, хоть, я люблю, когда дети не дерутся, понимаете. Но когда любовь, но они не меняются, и дружба это ненадолго, потому что вот собирал марки, и этот раз заинтересовался другим. Какое бы страстное увлечение ни было, не факт, что у тебя не увлечется что-то другое. Может программа по жизни как-то поменяться. Вот у меня знакомый там Конюка, это значит, он пол жизни отдал снежному человеку, пол жизни. Он искал, он их фотографировал. Однажды этот снежный человек ему на ногу вообще сел, он говорит, вообще эти жуткие создания. То есть он увлечен был этим, почему никто не говорит об этом. Вот. Там был такой случай, когда они охотились, они только появляются, то такие мохнатые, здоровые, они знают, где они там пасутся, куда-то исчезают, какой-то параллельный мир. И там был такой случай, может, приличный, неприличный. У них образовалась компания, это у нас в Запорожье такая компания, которая, как сезон, они уезжают, где там их много. И там, по-моему, не Казахстан или Узбекистан, я вот даже не помню, вот там. И когда местное население, все знают про этих, про снежных людей, вот все знают. Но когда эти приходят и спрашивают, они говорят, ничего не знаем. Потому что у них считается, начинаешь болтать про них, в семью накликаешь беду. Вот. А эти идут. И вот они идут, палатки. И там была интересная такая парочка, что они... у него жена, у нее муж. Но когда они приходят туда, они муж и жена. Любовники. Вот. И все как-то это знали. Дело такое, типа хозяйское, кто им там это. Вот. Они спали там в одной палатке, в отдельной, потому что такой случай как бы упустить, да? Вот. А тут костер жгут, и вдруг видят, вот та палатка, где вот эти два пара, вот эта вот новообращенная, подходит такая сутулая, это такая фигура мохнатая, и что-то там нюхает, как обезьяна, только большая. Сильно большая. Ходит. Они там пытаются фотографировать с длительной выдержкой. Там камера. Они вообще опасаются этих. И потом раз, когда это ушло, они туда там, эй, вы что-то там чувствовали? Они говорят, они там белые, как мел, вот так вот, оба. Они ничего не видели, ничего не слышали. Но вдруг их обуял какой-то страх. И они страх вот какой-то не человек, какая-то психическая энергия вот у этих существ есть. Ну это к чему рассказываю, там много было случаев, в общем там много чего интересного, настолько интересно, что это можно всю жизнь посвятить и не бросить. Этот Конюка бросил это дело и потом стал гоняться за инопланетянами. И полжизни посвятил инопланетянам, и фотографировал их, и я с ним ходил, и тоже фотографировал их. Вот так вот. То есть, что такое дружба? Вот общее какое-то дело... Но потом кто-то немножко увлекся другим, и резонанса уже не будет. Мы встречаемся, и нам в 5 раз лучше. Потом встречаемся, и нет, и все, дружба врозь. А любовь, я просто, чтобы вы оценили. А любовь, я такой, она такая. Мы вместе, и я не такой, как был, и она не такая, как была. Она меняет нас обоих. И любовь, она как вода, вписывается во что угодно. А иногда она как лед делается, рушит все что угодно под себя. Они как ходят по этой воде. Понимаете? Только любовь тебе может изменить, то есть Бог. И без любви всякими там яма, не яма, пранаяма, асана, патьядхара ничего не получится. Любовь. А вот я такой уже там пранаед. Вот у нас вот в Запорожье есть такой праноед Николай Николаевич. Не ест сколько там, лет 16, наверное. Нет, сколько. Он умер уже, я не знаю, сколько он давно уже не ел. Лет 16 не ел. И лет 14 к этому он шел. Потихонечку отказывался. У него такая из дерева вот это все. Половина комнаты в иконах вот так вот. Говорит, икону ниже вот груди лучше не надо. от рака всех там лечит, ничего не ест, воду пьет, активно работает лопатой в огороде, гоняет на велосипеде, не худеет вообще. Он говорит, я солнцеед, я не праноед. Он солнце много, говорит, о, сегодня богатая пища, вот так вот. Родил ребенка, вот уже когда 10 лет он там ничего не ест, спал исключительно на улице в любую погоду, в любую это. У него там, кстати, живет на улице Солнечной в Запорожье. Ну, жил. И японцы приходили к ним и все такое. Я говорю, а зачем ты это все делаешь? Он говорит, ну такой мой путь. И у него есть последователи, которые, ну, 20 человек тоже ничего не едят. А одному там где-то 70, самому старшему, и одна девчушка, да 20 ей. Вот так вот. Японцы приходили, хронометраж его дня, потом он поехал в Киев, потом там сделал из железа, сварил какую-то там, тоже организовал свой ашрам. Ну и что? Кто-то счастливый от этого стал? От аскез. Да если я влюбился, я уже есть не хочу. Ты уже праноед. Уже праноед. Даже не вегетарианец, не веганец, не как этот. А уже ты праноед, уже есть-то, не хочется. Ну, что-то там закинул и все. Ведь смысл-то в любви. Смысл не в том, чтобы ничего не есть, по воде ходить. А смысл, чтобы что-то сделать. Чтобы была радость. И не только тебе, но и всем. И вот что-то, какие-то долгие аскезы. Это как, знаете, два йога встречаются. Одному там лет 300, одному где-то лет 180. Ну, 180 это молодой йог считается. Молодой йог. И он у пожилого, ну, 300 это тоже молодой йог. 400 пускай будет, да? Он говорит, вот я последние 20 лет, этот молодой сопляк, вот этот йог, рассказывает, потратил на то, чтобы ходить по воде. И вот я уже научился. Он говорит, ты идиот. За 2 рупии можно тебе просто перевести. Ты 20 лет мог потратить на что-то другое серьезное. Какая необходимость была учиться ходить по воде? Там говорят, есть такие эти йоги, которые вот лодка идет, они бегут по воде и просят пожертвования. Я знаю, что на Москва-реке однажды там, знаете, были кулачные бои, там улица на улице, район на район, да, и два святых, и было два святых, юродивых Христа ради. Они ходили, ходили, думали, как же помирить вот этих вот, ну, бьют же, морды разбивают друг другу. И они решили поссориться, потому что тот жил в том районе, а тот в том районе. Они выбежали на Москва-реку и подрались из-за кочана капусты. Это зарегистрированный факт. Бегали по воде, и тот, на ему, моя капуста, не, моя капуста, все служат. Святые подрались, им так стыдно стало, и больше вот эти не дрались. Они ни разу до этого по воде не бегали, понимаете? Если человек святой, если с Богом, когда ты с Богом, вот что надо, ты не тренируешься, это и сделаешь. Когда у одной мамаши попала ребенок под машину, она подлетела, схватила машину, одной рукой подняла, ребенка вытащила, все спасла. Она никогда это не качалась там на этих... И ни она не дорвала. 60 килограмм в женщине было всего. Вот что такое с Богом быть. Понимаете? Но нет смысла тратить время на это. То есть ты можешь себя изменить, то есть жить. Ты, если себя не изменишь, ты никого не изменишь. Ты меняешься внутри, план у тебя, меняется окружение, только так. И давайте, в общем, у любви очень странные правила. Давайте посмотрим, что про эти правила пишут Писания. Ну, сначала давайте посмотрим, вот Браман и Вайшнав. В этой книге говорится, что кроме любви нам ничего не осталось. Что правила уже, надо им помахать ручкой. Ну, просто имейте в виду, что они есть. Вот смотрите, что они нам не помогут. Браман и Вайшнав. Пишет кто? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Вот он пишет на 235 странице. Мнение смарт весьма отличается от мнения тех, кто следует путем бхакти. Весьма отличается. Между обыкновенными и духовными смрити лежит пропасть. То есть правила любви и просто правила. Между ними не тонкая грань, как говорится. Вот где же тонкая грань между этим? Да пропасть. Которую перепрыгнуть никто не может никогда-никогда, как бы он ни тренировался. Как бы я постепенно вот бы себя растренировал, и тут вспыхнет любовь. Она не тренировками достигается вообще. С грубо материальной точки зрения может возникнуть сильное желание найти между ними компромисс. Но по зрелому размышлению разумный человек придет к выводу, что поиски такого компромисса лишь создают трудности в поклонении недвойственной божественной личности. Недвойственной, значит, вот противоположности. К чему приводит двойственность? А двойственность приводит к тому, что мы начинаем славить всякую, извините, мерзость. Вот сейчас скажу, вы скажете, о, так это ж хорошие вещи. А вот читаем. Вы знаете слово Парамахамса, да, слышали? Вот такой лебедь, который вот молоко от воды там выпивает и все такое. То есть он и там и бриллианты и в навозе находит. И мы должны Парамахамса. Мы не должны становиться Парамахамсами, мы должны ими всегда быть. Парамахамса это проще всего, это не такой, который там практиковал. Ребенок Парамахамса, он говорит, ешь, он говорит, не хочу, почему, невкусно. Парамахамса. Он четко знает, что ему надо, что ему не надо. Потому что вкус не обманывает. У него не испорченный вкус. И поэтому есть парамахамсы. Когда парамахамсы все закончились, вследствие образования в религиозных религиях, появились хамсы. Слово такое, хамсы, да? Вот есть хамсы и парамахамсы. Вот. И в результате этих хамс появилось, как сказать, вот это сектантство и разделение людей на группы. В том числе на варны. Раньше, если ты любишь, ты в любой момент что-то надо сделать. А теперь ты можешь делать только, ты закостенел в этом. И теперь мы этим гордимся. У нас же варнаша мы крутая. Эти только браманы работать не любят, и не хотят, и не умеют. А это только шудра, вот ему с лопатой из рук не выпускать, да? А что-то другое. И вот написано, среди хамс всегда наблюдалось и наблюдаться... Наблюдаются и будут наблюдаться занятия, склонности и качества и йогов, и преданных, и знающих браман. В древние времена, когда система варнашрама еще не играла значительной роли, хамсы поднимались на уровень Бхагавата Парамаханс. Раньше. Бхагавата Парамаханс. Среди йогов, которые были менее склонны к познанию абсолютной истины, и среди имперсоналистов, занимавшихся философией, тоже было немало парамахамс. Но. И тут появилось но. Это но сейчас уже не появилось, оно вовсю. Но когда имперсональная концепция постепенно погрузилась в воды забвения, среди хамс начали развиваться атеизм, речи духовного учителя превратились в мешанину, и пренебрежение истинной вет покрыло словно туманом сердца некоторых хамс, и обманутые собственным неправильным знанием, они перестали чтить абсолютную истину. Так, хамсы оказались разделены на 4 варны. О, когда появились варны. То есть это нехорошо, это плохо. Если мы посмотрим, почитаем, как же называется, Шри Кришна Самхита, то, судя по Бхактивинода Такуру, варны появились в результате усугубления рабства. Там пришли какие-то браманы, не браманы, которые знают веды, а браманы какая-то вообще нечеловеческая форма жизни. И стали порабощать потихонечку человечество. Вот. И они тогда из среды человека сделали себе кшатриев. Кшатрии охраняли браманов от людей. Вот. Потом позже появились вайши, потом позже появились... До этого ничего не было, до этого прекрасно все жили. И первая битва вот с этими инопланетянами окончилась победой людей. В Шримад-Бхагаватам эта битва описывается как... Дакша оторвал голову Господь Шива. Такой маленький эпизод, что-то там ему не покланялись. На самом деле это была кровавая резня. Бхактивинода Такур описывает. Просто почитайте. А потом пошло закабаление. То есть вот это варнашрама, это не есть хорошо. Есть такое еще продолжение этого текста. Когда хамсы бросают имперсональные знания и пытаются обособиться от других, следуя правилами следуя, так, сейчас, правилами, тогда, согласно качествам и роду занятий, людей создаются четыре варны, четыре ашрама. В Сати-югу была только одна варма, называемая хамсой. По прошествии уже 1 728 000 лет среди хамс начала действовать система варнашрама. Люди подразделяются по роду своих занятий, качествам, склонностям и способностям. То есть бетонируются. Они перестают быть гибкими. Я сразу извиняюсь тут за число 1 728 000, потому что в этой же Шри Кришна Самхите Бхактивинода Тхакур провел анализ по Шримад Бхагаватам и выяснил, что все действия, начиная там это и матья, вот, и рыба, и пахтание океана, и все, и до сегодняшнего времени, прошло не меньше, не больше 3000 лет. Он называет конкретную цифру, и это доказывает. 2550 лет, там Курукшетра и все такое. Все это историю растянули искусственно. И он причем так доказывает, что каждый может это проверить. Итак, это странная, ненормальная любовь. То есть вот это я прочитал, это то, что не любовь. Я как бы следую за апостолом Павлом, Павел вот рискнул. Он говорит, это не любовь, это не любовь, это не любовь, это не любовь. А без любви ты ничто. Медь звенящая там и так далее. А тут говорится, ну ты просто мертвец. Поэтому любовь.
Что такое, когда, например, уходит эта любовь?
Любовь никогда не уходит. Уходит только вожделение. Любовь не уходит. Любовь, однажды придя, не уходит. Ну, знаете, такой пример. Опыт не пропьешь, слышали? А что такое опыт? Обычно это говорят о, ну, о каком-то мастере, да? О каком-то мастере, которому нравится делать то, что он делает. С любовью. Вот он бросит, сколько времени, потом раз, а руки, говорит, помнят. Потому что эта любовь к этому делу не проходит, он даже будет спиваться, что-то делать, потом возвращается и тут же начинает, как с чего там бросил, развивать может, тоже только может. Любовь никогда не кончается. Никогда. Все придет, я же считал. Любовь не придет.
Есть люди, которые утверждают, что они не чувствуют любви или у них нет любви. Ну, просто такое есть. Да, как тогда вот это можно,
значит, ее нет,
понять?
Чувствовать любви – это немножко неправильное выражение, потому что чувство и любовь – это не одно и то же. Любовь знают, ее не чувствуют. Чувство – это вот датчики, которые, ну, выполняют роль защиты для этого тела, и все. Ну, приятно. Ну, приятно. Благоприятно, вот это мы выдаем за любовь. Мне хорошо, массажик мне такое делает. Нет. Когда наступает любовь, чувства выключаются. И вместе с тем они выключаются, знаете, только когда? Когда человек становится нематериален. Когда он становится нематериален, тело приобретает свойства души. Оно тоже, ну если даже там порез, он сразу как на собаке все заросло. И я выполняю свою задачу. И Господь говорит, сделай, что я тебя прошу, а я сохраню, что у тебя есть. Твое тело в том числе. Мой преданный никогда не погибнет. Так же написано. В чувствах нет необходимости, потому что это вторая аварийная система, которая нам сообщает, вот, вообще жить по чувствам, это в аварийном режиме жить. Вот это так, это надо, ну это я не при делах просто, я побираюсь, я безработный в этой жизни. Вообще я не живу. Вторая сигнальная система. А есть первая сигнальная система от Бога. Он говорит, вот это делай, все, вот это выключается. И такие духовные чувства начинаются. Духовные чувства так захлестывают. И словами вообще непередаваемо. А люди, есть потенция любить, есть потенция любить. Мне не хватает потенции любить аж такого, какой по мне, ну, вместе. Потому что любовь это дать. Любовь – это могущество. Я могущественный только перед тем, кто меньше меня. Если кто выше меня, это не любовь. Любовь — это я беру из тебя и даю то, что там не хватает, могущество. И поэтому, почему детей любят? Потому что мое могущество, я все знаю, что где памперс, где что там поменять. Понимаете, да, я рад, что я могу ему помочь. Вот. Любовь, она не туда, она большая, заботится о меньшем. Это правильно, это любовь, потому что она дает. Но меньше не может заботиться о большем, потому что она и так меньше. Как более глупый может заботиться о более умном? Ну как, оно мозгов не хватит даже, да? Надо любить только то, что любится. Не пытайтесь полюбить больше. Не пытайтесь всю материальную жизнь прямо сейчас взять и заместить духовной жизнью. Не надо притворяться. Надорветесь. Ну материально, ну не люблю, ну деньги надо. Иди зарабатывай. У меня из груди бьет вот такой вот с мизинец лучик любви. И хватает его исключительно на хомячка в клетке. Все. И вот со всеми у меня какая-то там варнашрама, правила и предписания, друг друга буквально по закону живем. А хомячок, вот он мне ничего хорошего не делает. Я его так люблю. Потом подросла любовь немножко у меня. Натренировалась на хомячке, собаку завел. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, надо честно сказать, что вот тут вот, да, тут мое такое вот хобби, я люблю. Человек, который не любит считать мертвым, а я уже не мертвый, я хомячка люблю. Дольше жили в этом доме престарелых люди, которые попугайчика завели, там это, дольше живут, факт. Потому что если я люблю вот настолько, а начну пыжиться вот настолько, делать бескорыстно и непрерывно, вот тут будет любовь, а вот это оставшееся пространство зовет раздражение, гнев, претензии и все. Поэтому не надо. Оно само вырастет. Само вырастет. Не надо притворяться. Я вот... Вот это не жалко, не жалко. А вот это же извини мое. Вот жалко мне. Я это сам съем. Извини. Вот и время тебе больше тоже не дам. Просто честно сказать и все. И так это самый краткий путь развиться до этого. Это и есть знание. Невежество и знание. Вот знание — это любовь. А вот у меня много невежества. Я должен практиковать и то, и то. И потихонечку, потихонечку. Вот. Те, которые практикуют это и ничего в бхакти не делают, обречены. Те, которые вот у них лучик, там 5% пошли в храм молиться, а 95% вот они просто бросили, это еще больше невежества. Потому что они взяли и вот это, они ничем не заполняют вот это пространство. Понимаете? Ничем не заполняют. Пришел один ученик в храм буддистский, а у них, знаете, несколько этажей. Несколько этажей, даже не три, а больше. И на первом этаже там пробубнили мантру 10 минут, и потом пошли туалеты там драить, что-то делать, что-то строить и все такое. На втором этаже ученики 2 часа медитируют мантру. Гудят там свою. На третьем этаже 3 часа. На последнем этаже, кроме мантры, вообще ничего не делают. Сидят и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И пришел ученик и говорит, а я тоже хочу туда. Ему не сказали, что ты не готов, что ты не такой. Он говорит, хочешь, пожалуйста, иди. Он пошел туда. Посидел там 10 минут, бу-бу-бу-бу-бу. А потом он уже не может, у него руки чешутся, что-то надо делать. Он не может. А те так все самозабвенно, вот так вот там это. Понимаете? Твое время должно рационально быть заполнено. Таким или таким, но полезным. Все? Тогда достигнешь любви. А так не надо себя обманывать. И тогда она сольется в одно. Однажды.
Как связаны любовь и свобода? Мне кажется, что надо быть свободным, чтобы это вообще могло прийти к тебе, к твоей жизни.
Я уже говорил. Для свободы вы созданы братья. Чтобы свобода ваша была не для угождения плоти, но любовью служите друг другу. Вот эта связь между любовью и свободой. Свобода служить. Свобода действовать. Свобода – это не наслаждение, не угождение плоти. Это не свобода, это очень быстро все прекратится.
Нет, нет, что человек должен быть уже свободен внутри себя, чтобы он смог, не принять любовь, как-то, чтобы это могло с ним случиться.
Для материалиста свобода заключается, могу ничего не делать, все есть. Для
свободен внутри себя.
Нет, нет, нет. Мы не понимаем. Мы находимся сейчас внутри себя. Каждый из нас находится внутри себя. Вы думаете, вы находитесь где-то? Вы находитесь внутри себя. У вас полностью тождество внутреннего и внешнего мира. Я не могу быть свободен внутри, а вот тут вот не свободен. Нет. Не надо обманывать.
Когда и к кому приходит любовь? То есть как, пока.
Хорошо. Вы меня достали. Не хотел это говорить. Вы потихонечку практикуете свое маленькое бхакти. И честно делаете все остальное. Героизм содержится в бхакти. Бхакти это героизм. У вас маленький героизм хватает на хомяка. Вы героически убираете за ним. Бескорыстно. Вот. И так далее. Потом это как мышца накачивается. Как вот... Потом дальше. Потом вы становитесь героем среди себе подобных. Не надо становиться героем среди полубогов или среди хомячков. Среди хомячков я и так герой. Но попробуйте стать героем среди человеков. И вот когда ты станешь героем среди человеков, тогда у тебя есть шанс влюбиться по-настоящему. Потому что когда ты герой среди человеков, тебе даруется настоящая любовь, а не по карме. Потому что герой ты не сам для себя уже. Карма закончилась для героя. Тогда к тебе приходит вторая половина, и вы любите друг друга. Только герои способны на эти вещи. Вот. Как добиться любви? Когда говорят о любви, говорят обычно о семейных отношениях. Но и в семье тоже это достигается. Пока вы делаете семьей одно дело, все будет. Семья держится на общем деле. От Бога.
Может быть по-другому, что когда не в действии, а когда ты, как это сказать, как предан, когда ты вот просто вот идешь и все, вот полностью, вот, ну как?
Конкретнее давайте. Как вот я вот предан и иду.
Ну, допустим, как? Я замечаю, когда выходишь из дома без планов на жизнь, хотя где-то они какие-то есть, угу. И ты вот просто, видишь, что что-то раз, куда-то поворот, думаешь, так, непонятно, и ты просто идешь, и вот ты просто идешь, вот как оно тебя несет, ты туда идешь, и ты понимаешь, что все само начинает происходить, и открываются какие-то невероятные вещи. А когда ты начинаешь контролировать, там, что-то планировать, как правило, ничего не получается, все как-то высосано из пальца, и не идет. То есть, а когда ты как бы свободен, вот ты вот что будет сегодня, то и прекрасно. И ты вот с такой позиции, когда ты просто доверяешься моменту, постоянно. Или это состояние, в котором ты находишься?
Я, конечно, извиняюсь, но это немножко праздность. Потому что...
Нет, они где-то внутри все равно есть.
Нет, немножко не так. Они не внутри, они снаружи цели. Я вас разочарую.
Это внутри себя.
Я вас разочарую. Цель определяют мои ближние, потому что я хочу им угодить. Но любовью служите друг другу. Я смотрю, вот эти люди мыкаются без жилья. Может им жилье построить? Один кикбоксер, там чемпион мира, не помню, он заработал огромные деньги, приехал в свое село. И построил там на 300 семей, там просто как стоят хорошие такие коттеджи, построил. Я иду по жизни, и мои повороты направо, налево, Кришна говорит, я за вождями. Что это означает? Моя траектория определяется страданиями людей, или желанием улучшить что-то, или желанием к Богу их привести как-то. И вот тогда я вот так вот и делаю. А Господь подсказывает, как это сделать. Я не могу идти по пустыне и думать что-то вот такое. Конкрет, это конкретика. И поэтому есть всего две заповеди. Возлюби Бога, это первое. И возлюби ближних. Потому что без ближних Богу этого ничего не надо. Он говорит, остальных своих братов давай тоже ко мне. Будем жить хорошо. Вот смысл. Другого смысла нету. Некоторые находят смысл в хомячках. Я недавно иду, и открываются двери, 25 кошек выходят из этого. Вот у человека вот такая любовь. Но это не то. Во-первых, кошки не в своей дхарме уже находятся там. Люди-то должны жить среди людей. Демоны среди демонов. Кошки среди кошек. Мы соприкасаемся друг с другом, но... Это сейчас браки такие, да? Браки с животными заключают. Ну, гомосексуалист там, ну ладно уже, да, да. А уже можно и с животными там. На козе можно жениться и в паспорте напишут. Сейчас такое есть. Ну, Норвегия, пожалуйста. 30 типов брака. Я даже не могу представить, что это такое. 30 типов. Вот можно так, вот так, вот варианты. Законодательно принимают. Так у нас вот любовь. Наша любовь. Вот. Вот я мужчина, вот женщина, я человек, она человек. Вот. Все понятно. Не надо что-то придумывать.
Что свобода — это служение, да, в отдаче себя людям. Это истинная свобода. А как же тогда, если внутри тебя что-то не подсказывает именно этому человеку служить? Ну вот что-то вот не хочу, вот для этого человека я не хочу делать. А для этого вот хочу.
Если я долго куда-то шел и заблудился, не на свою территорию. Вот. Вот тут вот я должен служить. Служить. Тут все мое место. Если я на своем месте, я это я, то я в порядке, все хорошо. А я забрел туда. Потому что там больше платят, например. И говорю: Господь, вот я это выбрал, освети это, пожалуйста, и благослови. И он молчит. Потому что единственное, что можешь сказать: ноги в руки и беги отсюда. Это чужое место ты занимаешь. Все, что он может сказать. Если я его не слышу, значит, я не на своем месте. А я упираюсь и все такое. Вы знаете, надо очень сильно упираться, чтобы пробкой не вылететь в свое счастливое место. Но мы так научились это делать.
А как разучиться?
Как разучиться? Расслабься.
Нет,
расслабься по относительно, когда тебя на тебе давят, тебя выдавливают. В твое место выдавливают. А мы же сопротивляемся. И напрягайся, когда ты видишь, вот оно мое, вот оно мое. И ты вспоминаешь эту кармическую проклятую жизнь, когда надо режим не соблюдать, это есть, это не есть, это надо выспаться и все такое. Когда тебя вот этот талант захватил, ты уже спишь, ешь все как попало, и ничего с тобой не происходит. Медицина вся в шоке. Вот. А там надо соблюдать, потому что ты доходишь в экстремальной ситуации. И тебе вот это вот режим дня, вот это садана бхакти вообще тебе не поможет. И желудок вылетит, и все. А тут все будет нормально. Вот тут надо упираться, не жалеть себя. Чем больше будешь упираться, тем больше будет бхакти. Чем больше будет бхакти, чем больше одухотворено твое тело. Чем оно одухотворено, ты вообще тебе ничего ни почем. Вот тут надо это... Нет времени. А вот и все. И тут он тебе говорит, Господи, дай поспать уже, ну, когда-нибудь. Он надо записывать. И говорит, что бездарность ловит минуты, секунды, фразы, когда вот какая-то муза к нему прилетит и потом носится, как курица с яйцом. А талант ищет отдых от этой музы. Ну, дай хоть, потому что тянет еще. Вот я помню, что сидел, ничего не делал. Меня вот иногда тянет, сидел и так ничего не делал. А сейчас ну, некогда это делать. Не потому что дел прибавилось, потому что Господь вот это и говорит, и говорит, и говорит, и говорит, дай отдохнуть. Он от кого? От меня? Нет. Вот. И потом я смотрю, хуже-то не становится. Даже более того скажу, лучше становится. Для всего лучше становится. Для здоровья, для отношений лучше становится. Это странно. Я больше себя насилую, как бы получается, а Господь, я смотрю, правильно написано было все.
Почему человек вязнет тогда в этом? Ему так трудно вот делать это.
Образование старается. К тебе приходят и говорят: ага, тебя оттуда выдавливают. Плохой начальник. Пиши такую объяснительную. Сделай то, чтобы остаться. Давай войну. И я воюю за это место. Отстаиваю место. Потом прихожу, вот у меня тут мигрени, у меня то психологи. Меня начинают раскручивать... И по шастрам все объяснят. Сейчас такие шастры, что объясняют, как жить в невежестве и никогда оттуда не выйти. Сейчас такие шастры сделаны.
гуру говорит, жениться тебе или замуж выйти, не ты принимаешь решение, а гуру тебе говорит. Вот. В Исконе. У нас тут в Таллине.
То есть получается, что среда, она очень сильно обуславливает, да, человека?
Написано, что... Что такое обусловленность? Обусловленность, говорится, четыре слабости души. Если душа не может развернуться по полной программе, значит, четыре слабости души. Это склонность обманывать, впадать в иллюзию. Ну, четыре слабости души я читал уже много раз. Так вот, написано, что Бхакта не имеет эти слабости вообще.
Не обманут, да?
Он не обусловлен вообще. Нам говорят, нет, вот если тело есть на тебе физическое, значит, ты уже обусловлен. Написано, нет, Бхакта не обусловлен. И он реально не обусловлен. И вещи на нем тоже становятся такие немножко. И здоровье, и тело его работает по другим законам. По неправильным законам. Чудеса случаются, мгновенное исцеление случается, мгновенное выздоровление, у меня регенерация. Иногда я просто мне везет. Никто не проходит, я прохожу. Всех поубивали, тебя не убили. Вот. Ну, то, что происходит, то, что они... То, что непонятно. И это можно объяснить какими-то простыми вещами. Простыми вещами. Все можно объяснить. Материалисту это не докажешь. Он скажет, а потому что, потому что. И поэтому знания есть трех видов. Есть знания с точки зрения обычных людей, кармических. Есть знания с точки зрения полубогов, когда учитываются тонкие вещи какие-то. Есть знания с точки зрения Бога. С точки зрения обычных людей. Обычных людей. Это знание, когда почему ты болеешь? Ты заболел, потому что вот там совершил какой-то грех. Отслеживаем, да, действительно совершил это грех, вот на тебе, чтобы впредь неповадно было. Я начинаю это больше не держать, начинаю, ну, не делать это дело, начинаю каяться, болячка проходит. Следующий этап, знание, вот я заболел, почему так заболел? Ты заболел не почему, а для чего? Ты заболел, чтобы ты что-то пересмотрел, потому что тебе впереди ждет подарок. И без этой болячки тебе тот подарок дать нельзя. Ты его просто не возьмешь. Ты должен понять эту болезнь, и тогда возьмешь. И третий вариант, это с точки зрения было полубогов. И третий вариант с точки зрения Бога. Единственное, для славы Божией. Как Иисус. Иисус, его спрашивает апостол, а почему вот этот слепорожденный, почему он слепой? За его грехи или за грехи родителей намекали на карму. Он говорит, не за его грехи, не за грехи родителей, а исключительно для того, чтобы на нем проявилась слава Божья. Каждый момент беды, горя, непреодолимого препятствия, повод, для, чтобы произошло Божье чудо. Не то, что вместе пришли, навалились, о, вот слава Божия проявилась. Это не слава Божия, это просто гуртом. Каждое новое препятствие, это повод для чуда какого-то. Для причинно-следственной связи, чтобы разрушить это, чтобы Бога вспомнить. Чтобы для проявилась слава на тебе, Господа. И вся жизнь так должна быть. Это с точки зрения Бога. Вот это вайшнавизм.
В каком состоянии сознания надо находиться? Чтобы вот это было...
В обыкновенном, естественном состоянии сознания. Бхагавад-гита заканчивается тем, что и так человек, слушая Бога, попадает в естественное состояние радости своего могущества. Мы рождаемся естественно. Мы же рождаемся не искусственно. Ну, сейчас, правда, там как заколят ребенка, да, то непонятно, как он родился. Но все равно мы естественно рождаемся. Мы рождаемся естественно. Мы теряем это. Нас от этого отучают. Но мы это имеем. Я хочу повториться, что мы духовные существа уже. Нам не надо быть духовными. Мы уже духовные существа, как там было сказано. Мы не люди, которые должны получить духовный опыт. Мы духовные существа, которые получаем человеческий опыт.
Состояние должно находиться у нас внутреннее, как мир не для меня, а я для мира. Вот это я имею в виду, да, так?
постоянно удерживать себя вот, ну, вот здесь, и что я вот, вот я в этом постоянном служении отдачи, да, ну, состоянии отдачи живу себя. Понимание, что я вокруг вообще-то все Бога вижу вообще-то.
Давайте определимся. Если я скажу «да», я буду неправ. Если скажу «нет», я тоже буду неправ. Вот такая двойственность. Как ее разрешить? Каждому человеку Господь дает мир, его, с его ответственностью. Вот в сфере этого. С одной стороны, и тут я могу всем угодить, и я для этой сферы и работаю. Я как Брахма делаю, тут много живых существ, тут попугайчики, хомяки, мои же дети, тут муж, дети и все такое. Моя сфера жизни. С другого мира гости там пришли, то же самое. Но за сферой этой жизни я никому помогать не должен. И не надо тратить на это время. Вот просто у одних большая сфера, у других маленькая сфера. Вот это варнашрама считается как? Что такое шудра? Шудра — это тот, который может сделать счастливым сам себя. Все, максимум. Кто такой вайша? Ну, вайша — это человек, который может счастливым сделать свою семью. Шудра не может. А кто такой кшатрий? А кшатрий, который может сделать, ну, народ, область, он правитель. А кто такой тогда браман? А браман, который может миллионы сделать счастливыми людьми с помощью Слова Божьего. Два знания. Знание про любовь и знание, как жить без любви. То есть знание, как жить без любви, оно правильное, оно понятное. Знание про любовь, говорится, это странная, ненормальная любовь. Ненормальная любовь. Сверх нормы. И вот давайте почитаем. Вот эта книга, это самое, я уже говорил, самое, что ни на есть в ведах, выше, выше ничего нету. Шриша Панишат. Только это Бхактивинода Такур. Это не Шрила Прабхупада. Потому что Шрилу Прабхупаду там уже покоцали, как хотели. А вот это, тут про одну любовь говорится. Тут говорится про недвойственную истину. И вот давайте почитаем, что же такое любовь. Бхактивинода Такур. Подобно тому, как каждый... Это, я читаю его комментарий сразу. Я не буду говорить, какой стих, чего, потому что, ну, вам придется поверить мне на слово. Вот. Подобно тому, как каждый материальный объект имеет собственную, присущую ему энергию, так и духовные объекты имеют свою собственную атма-шакти. Благодаря этой энергии все несовместимые друг с другом качества в материальном царстве разрешаются в духовных объектах. Движение и неподвижность являются противоположными качествами. Близость и отдаленность являются противоположными качествами. То есть Господь его здесь рядом, и он очень далеко, да? Он и быстрее всего там движется, и он и неподвижен, и так далее. Вот эти плюс-минус и вместе. И вот этот плюс-минус вместе, это есть вот это даже не ядерная энергия, это, я не знаю, как ее назвать. Эта энергия неистощима. Знаете, почему неистощимо? Потому что противоположности, которые уничтожают друг друга в материальном мире, в духовном мире противоположности становятся неистекаемым источником энергии. Вот там любовь. Вот это величайшее чудо. Поэтому не бойтесь людей, которые на вас не похожи. Если вы с ними подружитесь, о-о-о. Вот я дружу с человеком, который не может меня слушать по вот этим вот, по шастрам. Он говорит, ты бредишь вообще. Но я с ним дружу. Я чувствую, что это большая энергия. Я ем то, что моя жена смотреть не может. А она есть то, что я смотреть не могу. Вот. Такая любовь. А не то, что вместе одни фильмы смотрят. Такая любовь. Такая любовь не кончается. Если мы по общим интересам собрались, да? Вот, помните, был фильм такой «Путешествие в Америку». Кто-то смотрел, нет? Там играет Эдди Мерфи, и он играет короля. А я так заметил, он играет короля, и он и пришла ему пора жениться, и папа ему приготовили жену. А жену обучали на протяжении многих лет, чтобы она точно все привычки вот его была. И он подошел и говорит, а что ты любишь? Какую музыку? Она, вот такую, такую. Он говорит, я люблю. Она говорит, а меня обучали, я теперь люблю только это. И что ты будешь... Ему стало неинтересно. И он уехал в Америку и нашел себе, которая ему прикословит, которая не так думает. И говорит, вот это интересно. И привез ее, и она там стала королевой. Там. Мне показалось интересно, когда Бхактитиртха с вами приехал в Запорожье, он был одет точно так же, как царь с того фильма. А Бхактитиртха с вами, он царь на самом деле. Он король государства африканского. И смотрю, у него такие ромбы, такие вот это. Где же я видел? В фильме видел.
Старый фильм такой, да?
Да, путешествие в Америку. Ну, старый так, относительно. Так, это про что мы... А, о противоположности, да. Следующий текст. Следующий текст, который нам говорит за любовь. Мантра девятая. Говорит Мадхвачария. Вот, Мадхвачария нам вещает. Те, кто поклоняется сложным знаниям, падают в беспросветную тьму. А те, кто поклоняется только с истинными знаниями, попадают в еще большую темноту. Как это понять?
Там сказано истинное знание.
Те, кто поклоняется сложным знаниям, падают в беспросветную тьму. Но те, кто поклоняется только с истинным знанием, попадают в еще большую темноту. Надо поклоняться и сложным знаниям. И что такое ложное знание? Знание материи. Что знание, знание истинное знание о духе? Ты должен знать и то, и то. Ой, это все материально. Ой, это все майя. Ой, я только вот Бога люблю. А семья, ну, какая семья там, да? Все. Если поклоняешь только Богу, семью бросил, ты в большую темноту погружаешься, чем те, которые не бросили семью, а в храм не ходят. Алло. Вот это пишет Мадхвачария. Да, семья, вот это. И животные имеют это знание. Животные знают это, знают, да. И у них впечатано все. Их обучать не надо. Про Бога что-то знают? Ну, наверное, нет. В храм не ходят, да. Хотя я знаю многих животных, которые ходили в храм. У меня была собака, которая... Я принес алтарь дома. Принес алтарь. И собака уже жила. Ну, не выгонять уже, да, сказали, ой, собака, какой алтарь. Я говорю, а ладно. И сказали собаке, так, вот, вот порог. И она как-то поняла. И когда нас нет, она бегала на улицу. Осень была. Листочек раз, зубы. Раз под алтарь положила, и раз опять. Смотрит вот так вот. Вот так вот. И так, или на голову, морду на порог вот так вот раз. И понимаешь, что туда нельзя. Вот. А когда нас нет, раз что-то принесет, под алтарь всегда ложит. Вот странная такая собака. Вот. А потом пришли, когда божества, Шри Гуранитай, собака сама взяла, ушла, и мы ее не нашли. Не нашли. Причем ну, это было так странно, так страшно. Она была очень старая уже, старая, и мерзла. А была зима, и были морозы. И мы знали, что зимой на 5-10 минут уже скребется домой, уже надо зайти. А эта в мороз вышла и из домой не вернулась. Ушла куда-то, мы так и не нашли. И вон там пес был такой черный, везде был снег. Я так вот по спирали обошел там километр вокруг, так и не нашел. Ну, животные как-то вот это понимают. Как-то это понимают. Вот. Вот еще такой же текст. Те, кто поглощены исполнением предписанных действий без знания, погружаются во тьму. Но те, кто заняты только знанием и в то же время пренебрегают исполнением предписанными обязанностями, погружаются в еще большую тьму. Тот же текст, но пишет другой. Это уже пишет Ведарта Дешика. Вот. А как же так получается, что люди бросают своих детей? Как же так получается, что им дают ложное знание, что вот Бог, и тебе и хватит, и духовный мир, и ты туда вот все совершаешь, что тебе Бог простит все остальное. Как же так можно заморочить людей? Вот, по-моему, Тарун Кришна, по-моему, вот спрашивал, а как же, почему они говорят сложно? Почему они говорят сложно вот с этих висасан? Я ему говорю, сложно почему говорят? Во-первых, чтобы ты почувствовал себя дураком, раз. Настоящий брахман говорит четко, ясно, притчами какими-то. Ну, чтобы было понятно. Какой смысл говорить что-то непонятно? Санскритом вот это сдобите, чтобы умным. Первое, чтобы было почувствовать себя дураком, это раз. И вторым, чтобы тебя заморочить. И вы знаете, это получается. И люди бросают свое знание, свою дхарму, и молятся, и все это бесполезно. И они погружаются еще в большую тьму. Потом проходят годы, они тут не нужны, приходят, а там уже все разбито. Жизнь. Следующий текст. Шри Ишопанишад. Шри Ишопанишад. Текст про любовь. Про любовь. Про недвойственную любовь. Про странную любовь. Про ненормальную любовь. Те, кто заняты единственно кармой, погружаются в беспросветное невежество. А те, кто заняты единственно джняной, погружаются в большее невежество. Те, кто просто работают, выживают, это невежественные люди. А те, кто начинает умничать, но не хотят работать, они погружаются еще в большее невежество. Почему? Потому что джняна – это обучение, а карма – это действие. Обучение – хорошо, маленькие дети, вот они обучаются, в куклы играют, потому что потом у них будут свои дети, и они будут играть уже живыми объектами, где нужна ответственность. А ты взрослый, играешь в куклы, а живые объекты побросал. Ты занимайся живыми, но понимай, что есть еще там это другое. Но это бросать нельзя, уже живое. Карма. Карма говорит, карма это что-то плохое. Карма это просто действие. И совесть подсказывает, что тебе сейчас надо делать, потом. Это просто действие. Это просто шевеление руками, ногами. Это карма. Карма это не то, что сейчас вот принято говорить. Ой, карма там. Давай зубри стихи. Мантра десятая. Предыдущие ачарьи утверждают, что средством освобождения не является только исполнение предписанных обязанностей или только взращивание знаний. Мы слышали это от провидцев Господа, научивших нас освобождению через соединение обеих практик. Соединение. Ну, комментировать не надо, понятно все, да? Вот Бхактивинода Такур говорит. А вот это сейчас бомба немножко. Мы понимали, что вот есть то, да? Есть гьяна, есть карма. А что говорит Бхактивинода Такур? Знание параматмы, знание Господа, отлично как от знания видья, так от знания авидья. Отлично, как от знания, так и от невежества. Как же его познавать? Только любовь. То, что он тебе говорит, сегодня так, завтра он тебе скажет по-другому. Вот только любовь, только любовь. Только чудо, только чудо. Потому что Господь, он покровитель кого? Мистиков. Хорошее знание, плохое знание, его не интересует. Его интересует только мистика. Творение – это ты не кого-то сломал, из этого что-то сделал. Это конструктор. А просто раз, никто не пострадал, возникло новое. Вот чем отличается Господь. Вот чем отличается любовь. Вот откуда энергия из ничего. Вот откуда изобилие, победа, нравственная чистота и все. Потому что никого обижать просто не надо. У тебя всего хватает. Попадая под контроль Майи, она начинает испытывать скорбь, ну, душа. Покрытая Авидья, она испытывает страдания во мраке материи. Когда она принимает прибежище Авидьи, то есть знания, для облегчения страданий, она падает даже в большие страдания, созерцая имперсонального Бога без качеств. А по-другому, знаете, что хочу сказать? Вот ты был, и тебе как-то плохо. Как-то плохо, как кто-то мне сказал. Живешь, выпить хочется, да? Выпил, жить хочется. Да? И вот люди живут, выпить хочется чего-то. Они идут в храм, и им дают это выпить. Духовная сивуха, как говорил Владимир Ленин. И им попускает. То есть они избавляются от страданий. У них была жизнь плюс страдания. Они приходят, получают знания. Получают отсутствие страданий, но и минус жизнь тоже. И со временем они понимают, что просто так улыбаться долго невозможно. Одна женщина пришла, так все, воодушевилась, это потом прошел год, говорит, ничего тут что-то не меняется. И она взмолилась сама, никто ее не учил. Она говорит, Бог, ну я тебя как-то вроде как люблю, но я хочу тебя видеть, я хочу тебя обнимать, я хочу тебя с ногами, с руками. И потом она вышла замуж, и у нее там была любовь. Она выпросила, представляете? И ей там ничего не положено было. Просто поговорила. Она говорит, в конце концов, я тут хожу, тут распространяю книжки. Где? Раз и получилось. И говорит, о, вот это вот оно. Вот такой должен Бог быть. Чтобы почувствовать его можно было. Реальная история. Мантра 11. Тот, кто знает предписанные обязанности и знания вместе, тот, кто практикует их вместе, когда обязанности помощник знания преодолевает кармы, являющиеся причиной повторяющейся смерти. В общем, кто вот знает и это грязное знание, чистое знание преодолевает смерть. Я вам хочу рассказать, что клубу Логос уже исполнилось, я не знаю сколько лет, ну лет 30, наверное. И я некоторое время вел хронологию, что случается на этом клубе Логос. Просто в этот день у меня была вот такая маленькая ячейка. Я на какой-то лекции прям показывал, такая длинная, 5 метров. И там один день был вот такой. Там у кого-то что-то родилось. Клуб Логос сменил день сбора. Собирались там по вторникам, теперь стали собираться по четвергам, например. И потом я заметил, что повторяющийся цикл, 84 дня. Что-то происходит одинаковое каждые 84 дня. Проходят годы, если я взял и все эти дни, такой столбик 84 дня, следующий столбик 84 дня, и вот так вот. И вот мы в этот день сменили день занятия, прошло там 5-8 лет, мы в этот же день что-то изменили. Вот в этот день мы что-то какое-то решение приняли. Не заниматься магией в промышленных масштабах. Потому что клуб это делал. И что-то по магии потом опять решение было. Через несколько лет. В этот же день. И много такого интересного было. Но самое интересное, что я запомнил. Что каждый 31 день случается что-то незаметное. Но потом оно вырастает в проблему. Вот первый день, второй, все 84 дня. Каждый 31 день вы можете себе просто взять, нарисовать такой график. Вот когда вы родились, возьмите с дня рождения и посчитайте, сколько этих 84 будет. Так и будет. Каждый 31 день что-то случается, чего я не придаю значения. Потом эта проблема обостряется, потом какой-то апокалипсис становится. Потом я эту проблему решаю или не решаю. И решаю я ее или не решаю, меня попускает. И если я ее не решаю, следующий цикл на 31 день опять происходит рецидив. Те же грабли. Я думал, все, ушло проблема, она не ушла. И опять оно возрастает, опять ее решаю или не решаю. Если я не решаю, на 31 день снова цикл опять то же самое повторяется. А если я наконец ее решаю, то на 31 день нового цикла опять какая-то незаметная штука и новая проблема. То есть я вдруг выяснил, так как-то обидно, что если даже решаю все проблемы, то каждые 84 дня мне дают новую задачу. Но если я их не решаю, у меня получается самсара 84 дня. Я все это говорю к этому тексту. Если ты будешь практиковать и духовное, и здесь не забывать, ты будешь преодолевать и идти вперед, и тебе не будет скучно. Тебе будет есть о чем вспомнить. Если ты будешь только там лоб расшибать об алтарь, либо только здесь, ты будешь ходить по кругу, одно и то же, и ты будешь все сварливее и сварливее, потому что тебе надоест эта карусель. Ну, это вот по-простому вот этот текст. Следующий текст гласит, текст 12, мантра 12, Мадхвачария. Те, кто поклоняется Господу как разрушителю страдания и невежества, не принимая Господа как Творца благих качеств, падают в глубокую тьму. То есть Господь несправедлив. Так мне и надо. Он меня очищает. Это глухое невежество. А те, кто поклоняется Господу только как Творцу блаженства, знаний, не принимая Господа как разрушителя, отправляются в более глубокую тьму. А все храмы только на этом и стоят. Вот будешь с нами, будет все хорошо. Не, не так. Не буду комментировать долго. А вот для фанатиков специальный текст. Веданта Дешика. Стремящийся к освобождению, который в целях достижения Господа занят единственной медитацией на уничтожение благоприятных, неблагоприятных элементов. Ой, туда не ходите, благоприятно, это неблагоприятно. Благоприятно, вообще непонятное словосочетание, мне как-то загадка, откуда оно вообще взялось. Это вообще не духовное. Духовному везде и благо, и везде и приятно, да? Чистый материализм. Но уничтожение неблагоприятных элементов попадает в глубокое невежество. Но те, кто заняты только медитацией для достижения Господа, хорошо же, да? Написано, попадают в более глубокое невежество. Я только про дом, про Господа, только про Господа. Вот сижу на Говардхане себе, там плачу только про Господа. Самое высочайшее произведение, говорит, это самое глубокое невежество. Глубже не бывает. Почему ты? Потому что ты не живешь. А нам рассказывают такие истории. Да, вот Кришна в разлуке. Я не понимаю, какая разлука? Какая разлука? Я с ним каждый день разговариваю. Какая?
Получается, вранье вот такое, да?
Конечно, вранье,
человек,
да.
Человек как бы сам себя тоже обманывает, когда он это делает.
Конечно, да, да, да.
Он просто в какой-то входит вот в другое.
Да, 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 да. Ну, это знаете, я всегда рассказываю анекдот, когда ты попал уже и не можешь это бросить, ты выдаешь это за добродетель. За добродетель. Два человека идут, а у одного энуреса. Знаете, что такое энурес?
Писает.
Никто, кто-то даже не знает, какие вы счастливые люди. Человек, который не держание мочи. То есть он пожизненно в памперсе или клееночке там. И другой говорит, слушай, сходи к психологу. Он тебя там в гипноз, что все и помогает. Встречается через две недели. Ну что, прошел энурес? Не прошел. Ну теперь я им горжусь. Вот так и мы. У нас ничего не проходит, но мы этим гордимся. У нас духовная практика. Я что-то там преодолеваю. Да ты творить должен, не преодолевать. Мантра 18. Я буду заканчивать. Я просто хочу сказать, что мудрость мира сего – безумие перед Богом. Безумие перед Богом. То, что мы говорим, что это самое-самое, Бог говорит, это еще хуже. Я только к тебе стремлюсь, он говорит, это еще хуже. Не ко мне стремись, а к счастью, к своему. Я тебе все для этого приготовил. Давай, работай, делай, ты осчастливишь всех других. А как мне вот это делать? Не спрашивают, а как мне это делать? Я уже глубоко зарылся сюда. А никто не может сказать, как делать. Только он тебе скажет лично. И последняя, 18-я мантра. «О Верховный, обитающий в этом теле, веди нас по верному пути освобождения». Ну, написано, что это параматма именно. Итак, я хочу сказать, что же такое любовь? Это странная, это ненормальная любовь. Сверх нормы, сверх правил, паракия, могущественная. Невозможно отличить победу от капитуляции. Самые острые приятные ощущения. И это не передает даже ощущения. Это аннигиляция, когда такие противоположные, когда они пыхнули, и там ничего материального не осталось. И это два духовных существа идут, влюбленные, как идиоты. И главное, у них все получается, все есть. То есть все переходит в дух. Любовь. Я вам задаю вопрос, вот вам. Какой вам еще духовный мир надо? Какой?